Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 22 марта 2016 года. У нас в гостях старый друг нашего клуба, израильский консультант по партизанскому маркетингу Александр Левитас. На этот раз Левитас провел мастер-класс «10 способов поднять продажи быстро и почти без затрат» на примере 10 бизнесов-участников. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru или 9988323.ru.
Ну все, друзья, начинаем, да? Никто не возражает?
Сейчас я выставлю таймер, потому что нам сегодня очень важно работать именно по таймеру, четко. И мы начнем. Итак, леди и джентльмены, добрый день, добрый вечер. Ну, большую часть людей здесь я знаю, но для тех, кто со мной еще не знаком. Меня зовут Александр Левитас, и занимаюсь я тем, что приношу прибыль. Занимаюсь тем, что помогаю. Ну да, аист приносит детей, а Левитас приносит прибыль. Занимаюсь тем, что помогаю владельцам бизнесов заработать больше денег. Привлечь больше клиентов, сделать больше продаж, увеличить оборот с клиента, удержать клиента и таким образом поднять чистую прибыль бизнеса. Сегодня у нас немножечко необычная встреча. Как правило, у меня идут мастер-классы или семинары по моим наработанным программам. Но сегодня один из тех случаев, когда будет много импровизации. Я хочу рассказать вам о 10 способах увеличения прибыли. На самом деле я хотел бы рассказать вам о примерно 330-350 способах увеличения прибыли, если бы у нас была неделя. Но у нас ее нет. Поэтому я скажу так. Я предложу вам прочитать мои книги, уже, возможно, знакомую вам книгу «Больше денег от вашего бизнеса», в которой собраны 230 способов, и мою новую, меньше месяца назад вышедшую продажу книгу «Экспресс-маркетинг», в которой собраны 120 способов. Ну, а сегодня вот 10 способов, где-то по 10-15 минут на каждый, и сразу же можно будет эти способы иллюстрировать примерами для вашего бизнеса. Да, господа, и сразу небольшая реплика, вот персонально для вас. Персонально для вас. Нет, для джентльменов, да, для вас. Господа, у меня, конечно, здоровая глотка. Ну, или, говоря чуть более изысканно, поставленный голос. Но у вас больше 100 человек. Поэтому, если некоторые из вас будут шептаться, то перекричать двоих-троих я еще могу, а перекричать 50 уже нет. Поэтому, если вы будете шептаться, ну, значит, я буду делать паузу, время будет идти. Это ваше время. Итак. 10 способов увеличения прибыли бизнеса. Давайте посмотрим, с чего начать. Ну, можно, например, начать с такого трюка, как позиционирование. По позиционированию написаны вот такие толстые книги, только в моей домашней библиотеке книг по позиционированию примерно такая вот стопка, почти в мой рост. Но если говорить совсем по-простому, то позиционирование – это ответ на несколько вопросов. Ответ на вопросы «Кто мы?». То есть мы зубная паста, мы металлопрокат, мы лекарство от рака, мы транспортная компания. Для кого мы? Для матерей-одиночек, для детей до 3 лет, для программистов на ассемблере 86. Зачем мы? Для получения какого результата? И, наконец, в какой ситуации мы нужны? Ну, как правило, 9 из 10 бизнесменов затрудняются ответить на эти вопросы вот так вот сходу. Это означает, что позиционирование в бизнесе непростое. Так вот, очень часто можно поднять прибыль бизнеса, поднять продажи за счет разных ходов, связанных с позиционированием. начиная от банального ответа на эти четыре вопроса и заканчивая перепозиционированием для другой целевой аудитории, для других обстоятельств и так далее. Да, господа в том конце зала, пожалуйста, попросите джентльмена с телефоном, чтобы он свой, несомненно, важный разговор где-нибудь подальше от нас вел.
А может быть, как-то решать?
Вы знаете, нет, потому что если я простужусь, то мало того, что вам это пойдет не на пользу, мне еще просто 5 семинаров ввести за следующие 6 дней. Поэтому извините, но ответ отрицательный. Итак, давайте проверим сразу на живых людях, вот насколько вы готовы сходу отвечать на этот вопрос. Ну, я, правда, не знаю, на кого я сейчас укажу, я даже не смотрю, ну вот, раз, два, три, четыре. Вот, прям как вы сидите, давайте начнем с вас. Итак, у нас 4 вопроса. Кто мы, ну, в смысле, что у нас за продукт, для кого он, зачем он нужен и в каких обстоятельствах он нужен. И к вам будет тот же, те же самые 4 вопроса. Прошу. Только громко, чтобы самый дальний от вас человек вас слышал.
Мы агентство клиентно-ориентированного маркетинга, основное направление тайные покупатели для руководителей отделов маркетинга и сервиса, для собственников компаний, нужны, чтобы проверять эффективность работы сотрудников и их клиентоориентированность.
И когда вы нужны? В каких ситуациях?
Мы нужны во всех ситуациях.
Стоп, спасибо. То есть, ну, окей. Итак, давайте запомним агентство клиентоориентированного маркетинга с уклоном на тайного покупателя для руководителя отдела маркетинга и собственников, чтобы проверять эффективность работы кого, как сказали? Сотрудников, да, нужны всегда. Окей. Вы понимаете.
Хотите рассказать для кого? Для людей, которые любят зарабатывать. Зачем, чтобы радовать людей? И в какой ситуации нужны, когда человек хочет зайти и...
Когда человек хочет идти в кондитерскую?
Когда человек хочет идти в кондитерскую.
Спасибо. Вы, пожалуйста.
Для кого мы?
Кто мы?
Франчайзи ДНС. Для кого мы? Для владельцев, для директоров, финансовых директоров. Зачем мы? Для автоматизации процессов и контроля процесса. В какой ситуации мы нужны? В ситуациях развития, либо когда бизнес падает.
У меня просьба, так, сейчас я просто пришел к выводу, что запомнить все ответы мне будет немножко затруднительно. Дайте-ка я буду фиксировать на перчатке. Итак, первое, мы сказали агентство маркетинга для собственников и маркетологов. Проверить сотрудников всегда.
Ну, не всегда, конечно.
Второе, мы это то, что вы сказали. Второе, кондитерская для тех, кто, как это сформулировали?
Кто хочет себя порадовать.
Чтобы себя порадовать, когда хочется себя порадовать. Когда хочется зайти в кондитерскую. Так. Третье, пожалуйста, еще раз я прошу
прощения.
Франчайзи 1С для собственника и финдира. Дальше. В ситуациях вы сказали, когда надо автоматизировать процесс, если я верно запомнил.
Да, верно.
И, наконец, нет, это для чего? Для автоматизации процессов, а в каких обстоятельствах это уместно?
Для развития. Да, ну, в общем,
да, я выйду. Пойдите в бизнес. И, наконец, вот джентльмен за вами. Прошу вас.
Интернет-магазин строительных материалов.
Так, интернет-магазин строительных материалов.
Для людей, кто занимается поисками. То есть, в основном, это строительная компания, вы заключите строительную компанию.
Это не такое.
Компании, чтобы, ну, то есть для чего вы нужны?
Они управляют
заказом, чтобы снабдить строительство материалами, снабжение строительными материалами, И в каких ситуациях?
Ну, тогда не получаю заказ.
Окей, подаю заказ. Ну, супер. В принципе, уже даже банально переформулировав ответы на эти вопросы, часто можно четче понять, что делать на рынке и получить больше продаж. Ну, моя просто вот нежно любимая история, некоторые из вас ее уже слышали, это история про компанию из города Бердска. Была у меня на семинаре девушка из компании с таким, знаете, говорящим названием «Проманалитприбор». Ну, сразу понятно, что не кондитерский и не детский центр. То есть что-то сразу представляет себе такое железное механическое для производственников. И когда я прошу девушку рассказать о своей компании, она выходит, смотрит в зал с таким, знаете, вот гордым выражением лица, говорит: наши газоанализаторы для контроля за полнотой сгорания позволяют вам поднять КПД вашего парового котла на 1.5%. Да, вот зал примерно так же реагирует. То есть половина чего-чего, а половина... Так вот, пришлось помучить ее по этим четырем вопросам. И ответ получился достаточно забавный. Ответ, в общем-то, звучал совсем иначе. Наши газоанализаторы нужны для того, чтобы экономить на топливе, причем для среднего такого вот производства экономия может составить в год от 1 000 000 до 2 000 000 долларов. На ГСМ, на мазуте для котла. Стало интереснее звучит. Понимаете, одно дело, когда вы приходите к человеку, который по образованию вообще-то не теплофизик, и говорите: наши паровые котлы нужны для того, чтобы... наши газонизаторы нужны для того, чтобы поднять КПД вашего парового котла. Человек сидит и пытается вспомнить, чем там в 7 классе про КПД учил. Или когда ему говорят: смотрите, у вас какие расходы на мазут? Он говорит: хотите 2 миллиона долларов сэкономить? Вот покажите мне того, кто скажет: не-не-не, не надо. Так вот, соответственно, первое, что можно сделать с позиционированием, это попытаться ответить на эти вопросы иначе, копнуть немножко глубже. В принципе, ну, как минимум у троих из четырех людей, которые сейчас сделали свою мини-презентацию, что-то не то с позиционированием, то хорошо, сформулирую иначе. Есть место для развития. Давайте начнем просто вот как. Презентации шли, давайте так начнем. Итак, первое. Здравствуйте, мы агентство клиентоориентированного маркетинга. Ну, давайте для удобства сосредоточимся только на услуге тайного покупателя. Ну, окей, кто мы? Уже, в принципе, не каждый поймет. Уже вот, здравствуйте, мы агентство клиентоориентированного маркетинга. Уже где-то у, как минимум, половины потенциальных ваших покупателей лицо делается вот таким. Помните Маяковского? На польский глядят, как в афишу коза. На польский выкатывают глаза в тупой полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? То же самое. Что за нафиг? Про маркетинг? Я что-то помню. Филипп Котлер, учебник у такой толщины. Клиенты видите, я понимаю. Ну, это ладно. Для кого? Ну, давайте пока оставим сперва на самое больное для проверки сотрудников. А зачем их проверять?
Для того, чтобы они лучше обслужили клиентов.
Для того, чтобы они лучше обслужили клиентов. Ну, только лучше звучит, конечно. Но
для того, чтобы они
тоже
получили больше денег, из-за того, что они лучше обслужили дело до продажи.
Ну, давайте подумаем. В принципе, на что вот это вот хорошо-плохо влияет. То есть вот есть продавец, или там, не знаю, парикмахер, или там, например, рецепционист Вася, который работает плохо. И есть его сменщик Петя, который работает хорошо. Ну, я даже не спрашиваю, в чем это хорошо должно проявляться, я спрашиваю, на что это повлияет.
Но я с клиентом могу готовность рекомендовать это связано другим людям. На его готовности ставить деньги, в конце концов, на средний человек.
То есть, да, смотрите, мы приходим к гораздо более близким нашему предпринимательскому сердцу вещам. Мы приходим к тому, что, во-первых, у нас на том же клиентском потоке может быть ниже или выше процент конверсии. Мы приходим к тому, что может быть ниже или выше средний чек, знак равенства, ваш месячный оборот, годовой оборот. Может быть выше и ниже лояльность клиента, знак равенства, количество повторных покупок в течение года. Может быть выше и ниже удовлетворенность клиента, знак равенства, хорошие или плохие отзывы в интернете. Вот ради этого стоит поднапрячься. Ну, ваша версия, да, нет? Нет? И когда мы вот так о себе заявляем, когда мы вот так о себе пишем, ну, поймите, я же не зря начал свое выступление со слов «я приношу прибыль, я помогаю вам, владельцам бизнеса, заработать больше денег». Я мог по-другому сказать: «Здравствуйте, меня зовут Александр Левитас, я провожу семинары, мастер-классы, читаю лекции, выступаю со сцены, пишу книги, консультирую». Но кого из вас это волнует? Консультируешь, консультируешь. Вот когда я говорю, я помогаю вам заработать больше денег, я могу помочь вам сделать так, чтобы прибыль марта оказалась выше прибыли февраля, а прибыль апреля выше прибыли марта, и не только потому, что в марте пик продаж цветов. Это уже звучит интереснее. Я уже говорю о вас, о том, что вам важно. И поэтому даже банально, просто взяв свои рекламные материалы, пройдясь по ним и посмотрев, вот где я пишу, что вы проверите, как ваши сотрудники работают. То есть, если вместо этого вы будете говорить: «Здравствуйте, мы маркетинговое агентство, которое помогает». Ну, кто вы, маркетинговое агентство, черт с ним, можете придумать потом какое-то более изысканное название, но не в этом фокусе. Которое помогает добиться чего? Помогает поднять количество продаж, увеличить средний чек и количество повторных покупок, и таким образом поднять ваш доход и вашу прибыль, и поспособствовать росту вашего бизнеса. Это звучит как гораздо более интересное начало разговора. Ну и, ну, собственно, достаточно просто времени у нас для разговора о позиционировании немножечко вышло. Ну, позвольте, я просто вот как шли по списку, кондитерская. Ну, та же самая история. Здравствуйте, мы кондитерская для кого? Для того, кто хочет побаловать себя. Когда? Так, когда хочется побаловать себя, зачем стоит побаловать себя? Ну, да, наверное, это правда, но правда не вся. Вячеслав, в каких случаях вы идете в кондитерскую? Нет, даже не так. Если у вас есть кондитерская, вот просто по дороге домой, по дороге в офис, ну да, вы иногда в нее зайдете. А в каком случае вы целенаправленно пойдете в кондитерскую? В кафе?
Если там
праздник. Когда?
Хоть дома пряники
получились. За пряниками обычно в супермаркете.
На праздник?
На праздник. На свидание. На выгул ребенка. То есть имеет смысл подумать, в каких ситуациях человек вот не просто шел мимо, опа, увидел кондитерскую, подумал, не зайти ли мне в кондитерскую. В каких ситуациях он более склонен туда пойти? И имеет смысл подумать, что это за люди. Ну да, конечно. Можно сказать, что в кондитерскую ходят люди, которые хотят побаловать себя. Но если начать просто описывать типичного вашего клиента, то, наверное, вы сможете нарисовать 2-3 портрета таких наиболее характерных. И тогда, возможно, имеет смысл, если вы увидите какую-то одну-две особых целевых групп, то, возможно, имеет смысл на них в первую очередь и нацелиться. Ну, впрочем, мы этого еще коснемся. Итак, господа, сразу экспресс-проверка. Мы поговорили немножко про позиционирование, но, правда, к сожалению, немножко времени мало. Кто увидел, что он в своем бизнесе завтра сделает? Помашите мне рукой. Окей, спасибо. А если можно, просто вот, чтобы это было более наглядно, если можно, поднимайте прямую руку, вот так. Поднимите, пожалуйста, те, кто увидел, что он с вами будет делать. Окей, спасибо. Едем дальше. Это для себя делаю пометки, что мы уже обсудили, что еще нет. Дальше. Еще один трюк. Ну, собственно, это очень удобно. Раз мы начали говорить про клиентов, то удобно эту тему продолжить. Очень мощный трюк, который, в принципе, может использовать практически любой бизнес. Это трюк, который называют клонированием ваших золотых клиентов. Если я сейчас скажу, пожалуйста, закройте глаза, представьте себе троих, четверых ваших лучших клиентов, и попробуйте понять, что между ними общее. Да, господа, когда я говорю, закройте глаза, это просьба. Я действительно предпочел бы увидеть вас с закрытыми глазами, честно вспоминающих ваших лучших клиентов. Вот, давайте прям вот так, как вы сидите, вот точно так же, один, два, ну, трех достаточно, до четвертого все равно не успеваем дойти. Кто ваши лучшие клиенты, как бы вы их описали? Что между ними общее?
Женщина с собственным бизнесом.
Ну так, вам сколько, прошу прощения, а что за бизнес?
Первый бизнес, дизайн интерьера.
Дизайн интерьера. Итак, ваши лучшие клиенты, господа, я прошу прощения. Ваши лучшие клиенты, вы говорите, это женщина.
Женщина с собственным бизнесом, либо...
Ну, в смысле, через дефис. Женщина, она же собственный бизнес. Я правильно
сказал? Да,
да. Да. Либо?
Либо руководитель.
Угу. Кто мы? Дизайнер интерьеров. Для кого мы? Для женщин, которые руководят бизнесом, либо как собственник, либо как наемный директор, и там, возможно, руководитель подразделения. И когда мы им нужны?
Когда они не хотят сами заниматься и погружаться в детали.
Заниматься чем?
Выбором материала.
Зачем?
Ну, чтобы получить,
я просто не очень представляю себе женщину, которая встала с утра и так подумала, вот то ли мне йогой позаниматься, то ли мне материалы повыбирать. Что у нее в жизни-то происходит? Чего я к вам принесло?
Она хочет решить свою проблему с созданием интерьера, то есть не погружается.
Где он раньше был?
Да. Приобретенный бизнес.
Ну да, строится, либо ремонтировать. То есть ситуация важна. Огромное количество бизнесов привязаны к ситуации. Соответственно, мы говорим, ваш любимый, золотой, самый денежный клиент, это женщина, руководитель компании или подразделения, которая сейчас строит там, дом, квартиру, либо делает ремонт в доме, в квартире. Та же просьба к вам. Кто мы, для кого мы и что между этими людьми общего, пожалуйста.
Консалтинговая компания для собственников и топ-менеджеров бизнеса, которые хотят, которые перестраивают свой бизнес, развивают свой бизнес. И мы как раз предназначены для того, чтобы помочь предупредить.
Ну вот сразу обратите внимание, для собственников бизнеса. Братья Равшан с Джамшутом, владельцы шавермы «Два котенка». Это ваш клиент? Нет. Можете как-то четче сформулировать?
Ну, хорошо. Собственники бизнеса с оборотом от 100 миллионов рублей ежегодно.
Окей, уже стало понятно. Окей. И, пожалуйста, та же самая просьба к вам. Кто мой клиент? Кто мои лучшие клиенты? Что между ними общее?
У нас производственная компания, производим энергосберегающее отопительное оборудование. Наши клиенты делятся на два типа. Это собственники бизнеса, которые непосредственно связаны с продажей отопительного оборудования, то есть дилеры. И конечные потребители – это, как правило, крупные предприятия, крупные сети, и, в частности, их владельцы и энергетики.
Так, прекрасно. И, соответственно, вот здесь, когда у нас есть примерное понимание того, кто наш золотой клиент, кого мы больше всего хотим привлечь. То есть, когда мы выделили вот эту фигуру, нам имеет смысл, если мы хотим быстро поднять свои продажи, быстро поднять свой оборот, нам имеет смысл свои рекламные, маркетинговые усилия сосредоточить не на всем рынке, а на вот этом узком сегменте. То есть мы должны задаться вопросом, скажите, как вы сейчас рекламируетесь?
Сарафанное радио и сайт.
Сарафанное радио и сайт поискового продвижения. А по каким словам вы ожидаете, что вас будут находить?
Смотрите, кино большое. Правило, дизайн гостиной, дизайн детской.
То есть дизайн чего-нибудь.
Да, и там дизайн в каком части
19-20. Теперь вопрос. Кого накрывают вот эти вещи? Сарафанное радио в принципе накрывает. Ну, кого он накрывает?
Клиентов.
Ну, то есть на самом деле, если оно работает, то это хороший инструмент по одной простой причине. Вот, социология как наука расколота на два лагеря, которые не могут договориться в одном единственном вопросе. Этот вопрос звучит так. Является ли окружение среднего человека средним окружением? Некоторые говорят да, некоторые говорят нет, у каждого свое обоснование. Я скорее за тех, кто говорит да, но я немножечко иначе использую эту идею. Я говорю, окружение хорошего клиента, ближний круг хорошего клиента, это, как правило, потенциально такие же хорошие клиенты. Не все. Черт с ним, пусть каждый второй, каждый третий, нам хватит. Поэтому, если вы можете заставить ваших лучших клиентов говорить о вас, это привлечет к вам таких же хороших клиентов. Ну а вот что касается поисковой оптимизации сайта, на кого она нацелена? На лучших или на всех подряд?
На всех
подряд. Так вот, господа, соответственно, вопрос. Если мы хотим сосредоточиться на золотой целевой аудитории, на тех, кого... Простите, а как вас зовут?
Алексей.
На тех, кого Алексей охарактеризовал как своих лучших клиентов. Что бы вы порекомендовали сделать? Итак, напоминаю, женщины, руководители, либо собственники в процессе ремонта. Еще раз, так было заявлено. Если бы он сказал, что это одноногие ковбои из штата Техас, я бы говорил только про одноногих ковбоев из штата Техас.
Я всем женщинам,
да.
Всем
правда. Всем не надо. Всем не надо. Еще раз, я хочу, чтобы рекламу увидели не все. В чем проблема с тем, чтобы рекламироваться на всех? Бюджет. Если я хочу накрыть весь рынок, то мне нужно заплатить вот столько денег. А если я хочу накрыть 2-3% от этого рынка, ну сколько в России женщин, руководящих бизнесом? Ну явно не каждая вторая, не каждая третья, даже не каждая десятая. Хорошо, если одна из 30, скорее одна из 50. Если я хочу накрыть 2% рынка, какой мне смысл платить за доступ ко всему рынку? Соответственно, здесь есть несколько кнопок. Первая кнопка – это партнерский маркетинг. Кто участвует в процессе ремонта, нет, даже не так, кто участвует в процессе покупки недвижимости, строительства недвижимости и ремонта недвижимости?
Компания, которая продает.
Ну, давайте проверим. Итак, господа, риэлторы, есть ли в этой комнате риэлторы? Да, нет. Если есть, помашите рукой. Такой. Есть ли в этой комнате те, кто вот коробку строит? те, чей бизнес занимается строительством до отделки. Есть у вас за спиной вот, вот еще один человек сидит. Помашите рукой еще раз, чтобы Алексей вас увидел. О, еще трое. Это в одной комнате, понимаете, Алексей? Угу. Вопрос. Можете ли вы? То есть я даже не спрашиваю, пока готовы ли вы, я чисто физически спрашиваю, можете ли вы предоставлять Алексею выход на тех клиентов, которые соответствуют описанию Алексея. То есть, если вы встретили именно такого клиента, можете ли вы его, ну, Алексея с ним как-то познакомить? Можете? Можете? Можете. Да, все трое могут. Хорошо, давай следующий вопрос. То есть, если с возможностью все нормально, готовы ли вы?
Зависит от
условий. То есть, в принципе, да, надо просто договориться с вами. В принципе, да, надо просто договориться, Марат. То есть, первый способ достучаться до золотой клиентской аудитории – это партнерский маркетинг. И мы еще, возможно, поговорим об этом отдельно, если успеем. Второй способ – это сарафанное радио. Заставить ваших клиентов о вас рассказывать. Кстати, а какой самый простой способ это сделать?
Удивить.
Попросить.
Попросить.
Попросить. У нежно любимого мною Терри Пратчета есть совершенно замечательная сцена, когда молоденькая девушка приходит к ведьмам, говорит, я тоже хочу быть ведьмой. И самая старая, самая такая матерая, страшная ведьма смотрит на нее, говорит, ну сейчас я тебя проверю. Сделай так, чтобы с меня упала шляпа. И тащит там руками, машет, щеки надувает, ничего не происходит. Говорит, нет, с тебя ведьма не получится. Говорит, ну почему? Нэнни, сделай, чтобы с меня упала шляпа. Побьет рукой, шляпа падает. Говорит, видишь, как это было просто. А ты даже об этом не подумала. Какая из тебя ведьма? Это самый простой способ сделать так, чтобы клиент что-то для вас сделал, но поговорочка, довольный клиент, это попросить. Скажите, Алексей, как часто вы просите ваших вот этих вот лучших покупательниц, чтобы они порекомендовали вас своим знакомым?
Когда проект завершился, ну, действительно быстро, успешно, то, как правило, всегда. Мы запрашиваем еще отзыв для размещения на сайте. Угу. И клиенты сами охотно рекомендуют своим знакомым.
Правда ли это?
Не могу сказать за всех, но были случаи, когда вот цепочка длилась там достаточно.
Ну, вот понимаете, есть некоторая разница между клиенты сами охотно и между были случаи когда. Так вот, чтобы этих случаев было больше, имеет смысл сделать несколько простых вещей. Первое. Просить каждого клиента в идеале при каждом контакте просить рекомендации. Только начинаем работать. Еще даже договор не подписали. Ну, здесь чуть рановато просить, порекомендуйте нас. Но уже можно забросить удочку, уже можно сказать, я надеюсь, что вы останетесь довольны нашей работой, и я надеюсь, что в этом случае вы порекомендуете нас всем своим друзьям, знакомым, коллегам, которым могут понадобиться наши услуги. И дальше, при каждом контакте, когда мы уже начали работать, имеет смысл каждый раз где-то ближе к концу встречи, к концу звонка говорить, кстати, если кому-то из ваших там, друзей, подруг, коллег, родственников нужно сейчас или понадобится в ближайшем будущем дизайн интерьера, это сложно. И это работает. Поймите, господа, в чем достоинство простых методов? Они работают. Почему дистрибьюторы Гербалайфа до сих пор, вот как начали еще там при Горбачеве, так до сих пор с вот такими значками ходят? Почему? Потому что это работает. И почему продавцы пылесосов Кирби, когда вы их уже окончательно послали, не уходят, а говорят, ну прежде чем я уйду, дайте мне три адреса ваших друзей, три телефона ваших друзей. Потому что это работает. Если бы это не работало, они бы этого не делали.
Спасибо.
Вот, соответственно, имеет смысл. Дальше еще один вопрос, прежде чем мы закроем эту тему. Это вопрос, как вы думаете, Алексей, а где много нужных вам людей, вот снова, как вы характеризовали свою золотую аудиторию, много женщин с высокими доходами, руководителей, собственников, делающих ремонт или собирающихся сделать ремонт, где их много можно встретить? Где они собираются? Где у них водопой?
Хороший вопрос. Ну, это может быть профессиональная конференция или та же самая выставка в каком-то неделе, куда они могли приехать за образцами.
Давайте проверим на живых людях. Вот сидят, в принципе, ваши потенциальные клиенты. Хоть и не все женщины, но все обеспеченные люди. Давайте проверим. Господа, если вы собираетесь делать ремонт или уже начали делать ремонт, где я вас, скорее всего, увижу? Ну, дизайнерские уже Алексею поздновато.
В интернете.
На сайтах каких-то примерами
дизайнерских. Как минимум. Как минимум, вот если мы, например, услышали строительные магазины, имеет смысл подумать, имеет смысл ранжировать строительные магазины, рынки, центры, не знаю, как правильно называется, по условной какой-то ценовой категории и понять, что вот эти вот, наверное, вам не так интересны, потому что там слишком маленький бюджет, вот эти вот, наверное, вам не очень интересны, потому что там такой бюджет, который вам не съесть, и запросы, которые вам не реализовать, а вот эти, в принципе, вам интересны. И тогда можно, соответственно, попробовать как минимум в течение нескольких дней в этих местах поискать клиентов. Снова, часто спасает простой способ. Например, банально, нанять промоутера, напечатать листовку, и в течение пары дней вот около этого магазина, около этого торгового центра, около этого рынка стройматериалов пораздавать листовки, там 5000 листовок и там условно 10-15 часов работы промоутера. И мы поймем, работает это для нас или нет. Возможно, что нет. Тогда мы потеряли стоимость какого-то количества листовок и потеряли те деньги, которые мы этому студенту заплатили. В вашем случае, где вы ожидаете увидеть много владельцев среднего бизнеса, планирующих развитие своей компании?
Это
партнерский маркетинг. Где еще? Еще раз. Где вы ожидаете увидеть их много?
На выставках, на
семинарах, кстати, да, совершенно верно. То есть те места, куда приходят люди, задаченные вопросом, вот как мне развить свой бизнес. И, соответственно, если вы там, то вам легко этих людей найти. Легко найти. Не значит, что легко продать, но как минимум выйти с ними на первичный контакт, проблем нет. Особенно если вы на сцене, но даже это не важно. Вы можете быть партнером мероприятия, вы можете рекламироваться на мероприятии, вы можете наладить сбор контактов на мероприятии. Зачем иметь гораздо больше одного решения? А тут есть одна оговорка, очень важная. То есть то, что у женщины есть определенный уровень доходов, к сожалению, для Алексея совсем не значит, что она делает или планирует делать ремонт в ближайшие несколько лет. То есть, в принципе, попробовать можно. То есть там, где есть хотя бы шанс, как правило, попробовать стоит. Вопрос в другом. Сколько нам придется потратить, чтобы найти одного клиента? Потому что если у нас конверсия 0,1%, но при этом стоимость контакта рубль, то значит за 1000 рублей мы получаем клиента на дизайн-проект. И это не такая уж плохая сделка. Если у нас конверсия 0,1%, и при этом стоимость контакта 10 рублей, клиент нам стоил 10 тысяч. Стоимость контакта 100 рублей, клиент нам стоил 100 тысяч, это, скорее всего, уже не очень рентабельно. То есть это не вопрос конверсии, это вопрос конверсии, умноженной на цену одного контакта. И снова вопрос ко всем, господа. Кто из вас понял, что вот этот инструмент, анализ своих лучших клиентов и поиск выходов на них стоит использовать в своем бизнесе. Кто уже увидел, как он будет это использовать? Поднимите руку. Прямую руку, пожалуйста. О, спасибо. Зачем я это делаю? Мне важно понимать, насколько полезен тот или иной инструмент, насколько в будущем уделять ему внимание. Дальше. И снова, раз уж мы коснулись партнерского маркетинга, есть один очень мощный инструмент партнерского маркетинга в книге, я о нем рассказываю. Это пакетирование совместно с партнерами. Что же такое, с чем это нельзя? В принципе, вы все с этим сталкивались. Например, классический вид партнерского пакета – это тур, который вы в каком-нибудь Неватурс, Царство ему небесное, покупали целиком. Вот одна строчка в чеке, поездка в Грецию. Поездка в Турцию. Ну, окей, про Турцию временно забудем. В Таиланд. На самом деле, сколько компаний участвуют в этом вашем туре в Грецию? Давайте посмотрим. Трансфер. Транспортная компания, которая вас везет в аэропорт и в аэропорту на острове Родос или Пхукет встречает. Уже две. Авиакомпания, которая вас перевозит. Отель. Экскурсионная компания, которая вас катает на слонах или катает вас на верблюдах или на пингвинах, смотря куда вы поехали. Но при этом, да, ну и разумеется, турагентство, которое все это собрало в пакет, ну вернее, туроператор, который все это собрал в пакет и вам подает. Так вот. Точно так же, в принципе, любые бизнесы, работающие на одного и того же клиента, могут объединяться и создавать свои пакетные продукты. Давайте подумаем. Ну вот опять, чтобы импровизировать, вот девушку одна, помахите мне рукой. Вот, пожалуйста, вы... И справа от вас еще два человека. Что у вас за бизнес, что вы продаете?
У меня магазин
одежды. Прекрасно. Спасибо. И теперь попросите, да, вот. Что у вас за бизнес?
Я бутилированная вода.
Бутилированная. А? Не знаю. А, то есть офисные такие.
Ну, квартирные.
Ага. Так, и у соседа вашего?
Медицинский центр.
Угу. Какого рода?
Направление народное.
Я по лечению людей в принципе понятно, а есть какая-то специализация у центра, возможно?
Зрение.
Зрение. Ага, отлично, спасибо. Итак, давайте сразу подумаем, сейчас как бы таймер запущу, чтобы мы не застревали на одной теме и все успели, что собирались. Давайте подумаем. Вот, ну и вот еще сосед ваш. Вот, да-да. Какой у вас, да, какой у вас бизнес, что вы продаете? Разработка? Каких? На базе чего? То есть разработка приложений для Android или разработка приложений для серверной базы? Или?
На базе. На базе
данных. Окей, спасибо. На какой? Oracle. Прекрасно. Коллеги. В прошлом. Так вот, соответственно, давайте подумаем. По каждому из этих бизнесов, ну, разработку IT-продуктов для Oracle, наверное, ставим, она не очень понятна тем, кто не в этой теме. Давайте вот сосредоточимся на том, что было. Бутилированная вода, магазин одежды и клиника глазной медицины. Вопрос. То есть, какой продукт можно было бы разработать таким образом, чтобы в этом продукте участвовали товары или услуги 3-4 компаний, и, соответственно, одна из них была бы вот компания кого-то из наших участников. Если вот это вот, например, магазин женской одежды, что можно было бы сделать, какой можно было бы сделать пакетный продукт, в котором часть продукта – это женская одежда. А что еще? Ну, давайте посмотрим. Прошу прощения. А как вас зовут?
Юля.
Юля, ваш прогноз. То есть, если вы будете своим клиенткам предлагать вот вместе с одеждой еще и услуги ателье по подгонке, если вы сами этого не делаете?
Я думаю, что вы ищете все.
Ну, то есть им будет это интересно?
Да.
Они готовы за это доплатить?
Да.
Дальше. Если вы будете предлагать, ну, там, условно говоря, сертификат там, на какую-то сумму на аксессуары в каком-то другом магазине, расположенном относительно неподалеку.
Да.
То есть возьмут ли его у вас?
Да.
Если вы будете предлагать абонемент на услуги химчистки или прачечной, как вы думаете, это будет интересно? Ну и давайте сразу на живых людях проверим. Так, ну если мы сказали одежда женская, то мне, соответственно, всегда очень интересно мнение женщин. То есть, если вам будут предлагать, соответственно, вот вы покупаете, там, не знаю, платье, блузку, там, деловой костюм, и тут же вам предлагают купить пакетный продукт, и сама одежда плюс подгонка по фигуре, плюс сертификат на аксессуары в другом магазине, плюс там, возможно, абонемент в химчистку, но особенно если эта вещь не, так сказать, не дешевая, какая-то требующая деликатного обращения, то абонемент на химчистку, который деликатное обращение может обеспечить. Интересно ли вам будет купить вот такой пакетный продукт? Да, нет. Давайте проверим. Девушки, встаньте на ноги, пожалуйста. Девушки, женщины, все, встаньте на ноги, пожалуйста, чтобы я вас видел. О, это прекрасно, это прекрасно. Потому что вот, пока вы сидели, казалось, что в зале одни мужчины. Итак, те, кто был бы готов, вот имея возможность купить, там, скажем, только платье, или на выбор платье и еще вот такой пакетный продукт вместе. Кто, в принципе, пакетный продукт был бы готов взять? Помашите рукой, поднимите руку. Каждая вторая примерно. Спасибо, присаживайтесь, пожалуйста. Теперь вопрос. Зачем делать пакетные продукты? Зачем, нет, даже не так, зачем делать пакетные продукты, это разговор часа на два. У меня в книге 10 типов пакетных продуктов и 10 причин их делать. Но зачем делать пакет партнерский? Зачем делать пакет, в который входят как ваши товары и услуги, так и товары и услуги других компаний?
Расширение ассортимента. Привлечение клиентов.
Первое. Расширение ассортимента. Раньше мы зарабатывали только на платьях, только на минералке, только на чае и кофе. Теперь мы начинаем зарабатывать еще и на этом, на этом, на этом, без необходимости расширять производственную базу, без необходимости закупать товарные запасы. Чем плохо? То есть издержки, где были, там и остались, а оборот вырос и прибыль выросла. Чем плохо? Второй момент. Ну, с платьем это чуть сложнее. То есть платье это не тот продукт, который можно купить не глядя. Но во многих случаях, там где продукт более или менее стандартный, пакет могут продавать все партнеры. Мы говорим, минералка, большая бадья минералки, питьевой воды, бадья для кулера в офис. Ну, давайте для удобства сейчас на офисе сосредоточимся. Что еще можно было бы продавать тому самому человеку, который в офисе принимает решение о покупке минералки?
А можно
скорректировать?
Не в офис, а лучше в квартире. У нас направленность.
Как вам больше нравится? В квартире еще проще, потому что лиц, принимающих решение, там примерно два. То есть это вам не Газпром. Итак, если вы уже коммуникации с лицом, принимающим решение. Если вы уже в коммуникации с клиентом, который говорит, да, привозите мне воду, я вам буду за это деньги платить. Господа, что еще можно было бы, чтобы два раза не вставать, вместе с водой привозить? Ну, давайте вы сейчас не как бизнесмен будете думать, а как покупатель. Чтобы вы были готовы закупать на регулярной основе. Чтобы вы были готовы, чтобы вам, ну вот раз в какое время воду привозит курьер, ну типовой заказ?
Раз в месяц.
Что бы вы еще хотели, чтобы вам раз в месяц привозили, чтобы вам не надо было это покупать, чтобы оно у вас точно было? Окей, бытовая химия услышал. Что еще? Ну, оно не просто тяжелое. Каждый месяц. 12 раз в год. Наполнитель для собак, собачий корм, туалетная бумага. Что еще?
Кофе, чай,
сладости. Кофе, вопрос. Что из этого вы, в принципе, могли бы предлагать? Что из этого вы, в принципе, могли бы, используя свою логистическую службу, при наличии массовых заказов, ну, то есть не то, что два человека в Москве заказали собачий корм и три заказали макароны, а там, скажем, 1000 человек заказало собачий корм. Вот что из перечисленного вы были бы готовы через партнеров закупать и через свою логистическую службу доставлять домой?
Через свою логистическую, там, машину специфическую, там, машину доставлять. Но, наверное, не без партнеров, сами. Какие-то, можно, там, туалетную бумагу, воду, целый кофе, то есть,
А вот теперь смотрите, почему я за то, чтобы это делалось с партнером? Ну, во-первых, ежику понятно, что ни туалетную бумагу, ни чай, ни кофе вы сами производить все равно не будете. Нет, вру, если у вас там будет масштаб, пол Москвы пьет наш чай, тогда, конечно, можно свою плантацию в Китае прикупить, не вопрос. Но первые год-два, я думаю, вы все-таки будете где-то у кого-то чай все равно закупать и просто свою наценку добавлять. За услугу фактически. Не столько за чай, сколько за услугу. И вот тут возникает великолепная возможность, о которой, как правило, российский предприниматель не думает. Российский предприниматель, господа, вот он, как правило, в детстве скурил то ли мастера и маргариту. Вот одна из вещей, которые в России, в России современной и в СССР приходилось объяснять про Булгакова. Вот совет, никогда ни у кого ничего не просите. Кто советует? Дьявол. Современники Булгакова, воспитанные христианской традицией, не надо было объяснять, что совет дьявола с подвохом. Нам приходится. Так вот, соответственно, советский, российский предприниматель, скуривший там либо Булгакова, либо какого-то Варлама Шаламова, не верь, не бойся, не проси, у него от слов партнерства начинается аллергия. А на самом-то деле потенциал прибыли там ого-го какой. Так вот, почему я говорю, что очень эффективно работают партнерские пакеты ответ, потому что каждый из партнеров может их продавать. Вот, допустим, у меня, не знаю, чай, кофе, оливковое масло, туалетная бумага, без разницы. И вот я занимаюсь тем, что поставляю чай в офисы, поставляю чай в домохозяйство, в рестораны, даже не так важно. У меня вот такая вот клиентская база. И тут вы приходите и говорите: Александр, я готов твой чай продавать туда, куда ты сам не достучишься. Хочешь? И что я отвечу? Конечно, хочу. И тогда вы мне говорите: Александр, но с условием. Я продаю своим клиентам ежемесячную поставку чая, если вы своим клиентам готовы продавать ежемесячную поставку воды. А в чем проблема? Если я вам все равно вожу чай, то в чем мне проблема, когда вы уже чай заказали, вот в этот момент, когда вы уже решение приняли, сказать, как вас зовут?
Олег.
Олег, сказать, Олег, смотрите, вы можете, вот как мы с вами сейчас договорились, заказать чай, я вам буду возить чай. Но есть бонусное предложение. Доставка чая и качественной воды, на которой чай лучше заваривать, потому что вода из крана, она вкус чая сильно меняет, причем не в лучшую сторону. То есть вы можете заказать поставку чая и все. Или вы можете заказать поставку чая и еще воды для кулера. Если кулера у вас нет, то его вам установят. То его вам установят наши партнеры бесплатно. Бесплатно, я правильно слышу? Вот. И каждый месяц мы вам будем, ну, мы вам, кто-то вам будет привозить вот и момент, чай, и курьер.
Если они будут привозить, и я за это буду получать процент, это одна история. А если я беру на себя обязательства, тогда мне нужно иметь, соответственно, там, логистику, все, да, вот эти специальные переоборудованные машины.
Нет, дело не в этом. Дело не в этом. Воду, естественно, свою воду я буду возить. Я, может, с ней еще и ваш чай буду возить, еще этот расход с вас сниму. За там 20-30-40% того, что вы тратили на эту логистику. И, грубо говоря, раньше вы там развозили чай по квартирам курьером, а я вас его буду брать ящиками и сам буду раздавать. Может быть, не знаю, не обещаю. Но уж свою-то воду я точно могу развозить сам. То есть все, что от вас потребуется, это, во-первых, адрес, ну и, во-вторых, проводка денег. Более того, я вам даже комиссию, в принципе, готов за это отдать. То есть, условно говоря, вы там подписали контракт. Ну какая сумма годового контракта? Да, 12 месяцев. То, хорошо, сколько? Господа, тишина, пожалуйста, сколько стоит?
800 рублей в месяц.
Если я вам этого клиента нашел, сколько вы мне готовы отдать с этих 800?
200 рублей. Один раз.
С каждой. Нет, с каждой.
Да, это в месяц.
С каждой. В смысле, вы один раз подписали клиента вашего на мою минералку, кроме вашего чая, из каждой проданной ему бутылки минералки 200 рублей ваш.
Кто повезет? Он или я?
Он.
Вам, он повезет, вам. А мне будут давать 200 рублей за каждую бутылку?
Я не сомневаюсь.
Это не жизнь, да? Вам платят.
Бизнес-тренер Углова. Я понимаю, левитас может заинтересовать у деловар, но другой бизнес-тренер деловар не заинтересует.
Вопрос масштаба.
Каким образом они могут между собой?
Вопрос масштаба. Смотрите, если бизнесы где-то сходного веса, ну там условно говоря, авиакомпания и крупная сеть отелей, ну здесь все просто. Делаем пакет. Наши билеты, ваша гостиница. И продаем на сайте авиакомпании. Купи наши билеты плюс гостиницу нашего партнера на сайте сети отелей. Купи номер у нас плюс авиабилеты нашего партнера. При этом вы же не спрашиваете, а чей будет самолет, гостиница или аэрофлота. Точно так же не надо спрашивать, чья будет машина.
Вы сказали про масштаб. Если там большой масштаб, это не работает. Но маленький масштаб...
Если масштаб сильно равен, тогда мы работаем просто за комиссию. Мы говорим, продавайте пакет, в котором ваш продукт плюс наш продукт, а мы вам будем платить комиссию за каждого клиента, которого вы нам привлекли. То есть мы вас продавать не будем, потому что вы для нас недостаточно значимая величина. Среди моих таких забавных, скорее забавных, чем полезных бизнес-тренерских историй, есть как раз история о том, как две компании запартнерились, не проверив масштабы друг друга. Ну, короче говоря, после того, как большой партнер начал продвигать маленького, еще до обеда маленький позвонил, как в мультфильме «Золотая антилопа», со словами «Не надо больше золота». И за несколько часов ему уже перекрыли все его производственные мощности на два квартала вперед. А также обрушили колл-центр. И сайт вместе с ним. Да, естественно, поэтому, снова повторю, если партнеры где-то равновеликие, то каждый из них может продавать весь пакет. Если один большой, другой маленький, тогда мы говорим, пусть маленький делает пакетное предложение, мое плюс партнера, а мы ему будем отстегивать комиссию с каждой продажи. О цифрах можно договориться.
Можно вопрос тогда да. еще по поводу позиционирования. Мы начали с позиционирования, и если вот такая вот партнерка, то как уйти от риска того, что твое уникальное позиционирование размоется? Например, вот коллега продает воду. Начинает он сейчас делать партнерку, начинает продавать чай, кофе, туалетную бумагу, стиральные средства и так далее. И через некоторое время он не воду продает, а службу доставки. Если кому-то реально нужна вода, он его уже не найдет,
потому что смотрите, у него утконос там а-ля мать. Смотрите, позвольте, я приведу несколько иллюстраций. Ну, например, Комус. Чем торгует Комус?
Товары для дома и офиса
тоже. Ну, понимаете, начинали там несколько товаров.
Ну, да.
А теперь любые товары для офиса, а иногда еще и для дома. Чем торгует Amazon.com, крупнейший в мире ритейлер? Начинался он с книг. Но они уже давно не используют словосочетание «книжный магазин», они уже Amazon, A to Z, мы продаем все. Ну, в смысле вообще, все, на что не нужна спецлицензия. Там рецептурные лекарства они не продают. То есть, не всегда размытие позиционирования – это плохо. С другой стороны, если вы этого боитесь, если вы этого боитесь, есть другой путь. В рекламе мы говорим «доставка воды». Но когда с нами уже подписывают договор на поставку воды, вот в этот момент мы говорим, кстати, а не хотите ли вы, чтобы мы кроме воды вам привозили еще и? Нет? Без проблем. Да? Давайте подписывать новый договор. Ну или давайте заполнять бланк заказа.
То есть рекламируйте только вкладность воды? Да?
Можно. Снова, есть один путь, путь сайтов Amazon и Озон, путь Комуса, когда мы начинаем с одной товарной категории и постепенно превращаемся во все для всех. И есть другой путь, когда мы сохраняем позиционирование. Вот как вы думаете, какая розничная сеть в мире продает больше всех игрушек? Правильный ответ. Макдональдс. То есть у Макдональдса, как бы это сказать помягче, в хвосте плетутся и Toys R Us, и Walmart. Вот эти вот Happy Meal, детский набор еды с игрушкой, это самый большой объем продаж игрушек в мире через одного ритейлера. Но Макдональдс не позиционирует себя как розничный магазин по торговле игрушками. То есть точно так же можно остаться в своем базовом позиционировании, а когда к вам пришли за базовым продуктом, вдогонку уже накидывать вот что еще у нас есть. Итак, леди и джентльмены, кто увидел, как это использовать в вашем бизнесе, не просто увидел, а планирует это начать делать в ближайшее время? Поднимите прямую руку. Окей, спасибо, господа. Раз уж мы заговорили о пакетировании, ну, снова, у нас куча видов пакетирования. Весь наш сегодняшний мастер-класс спокойно можно было посвятить только пакетированию и все равно тему не исчерпать. Но, тем не менее, еще один ход. Выстраивание пакетов на базе вашего ассортимента. Просто собирание разных позиций вашего ассортимента в одну воображаемую коробочку. Давайте посмотрим. Ну, вот снова, я понятия не имею, кто мне сейчас достанется. Девушка, вы меня смотрите, помашите рукой. Да, вы. И ваши соседи справа-слева, пожалуйста. Кто чем торгует? У кого какой бизнес? Давайте с вас начнем. Только в два раза громче, пожалуйста.
Экспансион, самый большой команд.
В смысле оснащения? Начинка.
Да, начинка вся.
То есть я купил 4 стенки, и я хочу в них сделать спа-центр. Да? Супер.
Это магазин
Бисера. Бисера. И?
Организация проведения мероприятий.
Каких?
Марш,
не плати. А почему я вас еще не знаю? Договорились. Да, кстати, о визитках, господа. Вот те из вас, кто пришел с визитки, передайте мне одну, пожалуйста. Вставать не надо, просто вот через соседа перед вами передайте визитку вперед. Это чуть-чуть упростит мою жизнь, чтобы не прыгать и не спрашивать, а вы, вот вы, нет, не вы, а вы чем вы занимаетесь? Спасибо. Давайте еще 2 минуты на это отведем. чтобы все визитки до меня добрались. Спасибо.
Спасибо. Можно пока вопрос задать?
Сейчас нет. Я же не просто так их раскладываю. Мне так понять. Так. Движутся ли еще ко мне какие-то визитки? Потому что у меня как математика не складывается. Господа, у вас будет нетворкинг, когда вы сможете друг с другом познакомиться. Ну, поймите, вы сейчас мешаете примерно всем в этом зале. Спасибо. Спасибо. Так. Сколько разных визиток, спасибо, разной степени затеяли. Так, строительство СПА-центров, интернет-магазин Бисера и маркетинговые мероприятия. Давайте посмотрим. Ну, вот, например, представьте себе, что меня посетила идея организовать СПА-центр. И я где-то нашел вашу визитку. Какого она цвета? Или у меня нет? Ее нет. Ну, окей, я где-то нашел вашу воображаемую визитку, которой нет, и прочитал на ней оснащение СПА-центров, ну или что там было написано, набрал ваш номер. Я говорю, здравствуйте. Я тут собираюсь СПА-центр построить. Хотел бы. Понятия не имею, как это делается, и пришел обратиться к вам. Что вы мне предложите? Что это может быть? Да. Ну, вот представьте себе, что мы взяли вот это помещение. Вот то, в котором мы находимся, вот от стенки сейчас сами до этой стенки. Ну так сходу, что бы вы предложили?
Что бы вы дали? На сауне, турецкая байна, какая-нибудь снежная комната, соляная пещера.
Вот обратите внимание, господа, что у нас происходит? Ну, какая-нибудь, может быть, сауна или там снежная комната, а может быть, соляная пещера. Нет, не то чтобы это было неправильно. Но, как вы думаете, а есть ли какая-то причина, которая мешает вам иметь, ну там, скажем, пяток или десяток комплексных обедов? То есть предложений, рассчитанных, там, условно говоря, там, если у вас есть 50 метров, то на эти 50 метров можно воткнуть там, раз комбинация, два комбинация, три комбинация. Там, если у вас есть 100 метров, то можно воткнуть там, вот это или вот это или вот это. Готовые суповые наборы, чтобы мне просто осталось пальцем ткнуть и сказать, мне больше нравится второй, или мне больше нравится пятый. А что бы это могло вам дать? Ну вот пока вы думаете над этим ответом, господа, вот кто из вас знает пиццерии? Ну, меня часто спрашивают, Александр, а вот почему вы там и в книгах, и на семинарах про рестораны и про магазины, про рестораны и про магазины? Ну потому что кто из вас, вот здесь собравшихся, понимает, например, специфику строительства СПА-центра? А кто из вас понимает хотя бы примерно, как делается пицца? Ну, я стараюсь выбирать примеры, которые понятны каждому в комнате. Так вот, кто из вас знает хоть одну пиццерию? Хоть одну. Где вот человек приходил, ему говорили, смотри, вот есть кусок теста, он может быть вот таким или вот таким. Ну ты расскажи, чего на него положить. А кто из вас знает пиццерии, где вы приходите, вам говорят, смотри, есть пакет, называется пицца наполитана с базиликом, моцареллой. Там есть пакет, называется пицца чиполла с луком и яйцом. Что больше похоже на реальность? Хоть одну вы мне можете назвать? Так сказать, Александр, если вы поедете по Ленинскому проспекту, то...
Я не назову в Москве, я назову в Ленинграде.
Назовите.
Нет, в Ленинграде есть пиццерия, ваша бета. Вы приходите в пиццерию, можете заказать...
Нет, стоп. Вот слово «можете» такой узкий момент. Они предлагают готовое решение? Или они просто дают лист теста?
Есть готовое решение. Так
а, вот если готовое. Да, разумеется. В любой пиццерии, в принципе, если вы сделаете глаза, то вам добавят оливку или уберут оливку, да.
Это есть меню.
Но, просто понимаете, даже там основа это все-таки готовые схемы, готовые композиции. То есть это, во-первых, позволяет сэкономить кучу времени. Во-вторых, это поднимает чек. Таким на чек. Делались эксперименты. Например, на той же пицце делались эксперименты. Там 100 звонков обрабатывали по принципу, что вам в пиццу положить, а 100 звонков обрабатывали по принципу, есть вот такой набор, но если что-то вам не нравится, давайте уберем. Результат. На готовых наборах в 2 раза больше добавок к пицце покупается. То есть, условно говоря, если вы говорите, что вам положить, там 1-2, редко 3 берут. Если вы предлагаете набор с 5-6 добавками, может 1 уберут, если есть какая-то вот личная непереносимость или просто не нравится человеку черные оливки. Но снова, вот основа – это готовое предложение, а дальше уже можно прибавить, убавить. То есть, соответственно, пакет помогает, во-первых, быстрее закрывать сделку, во-вторых, в эту сделку запихать гораздо больше строчек в чеке. Понимаете, сравните, то ли я прихожу, говорю, здравствуйте, вот я хочу купить видеокамеру. Мне говорят, вот, да, видеокамера ваша, пожалуйста, а вот не хотите ли вы купить что-нибудь еще? Я начинаю думать, не хочу ли я купить что-нибудь еще. Да нет, наверное, не хочу. То ли мне говорят, Александр, ты можешь купить просто видеокамеру, но есть у нас предложение для бизнес-тренеров, видеокамера под ключ. И включает в себя это предложение видеокамеру, запасную батарею 8-часовую, потому что стандартная у нее 2-часовая, штатив, карту памяти, которая хватает на 8 часов записи, вторую такую же карту памяти, если первая забита, а перекидывать файлы некогда. Ну, не успели, ночью бывает. То есть пусть будет вторая чистая. И чехол, в котором все это можно возить. И стоит это как 2 видеокамеры. И вы знаете, я скорее всего возьму. То есть если я понимаю, почему эти вещи собрали в один пакет, и зачем они мне все вместе, то я, скорее всего, возьму. И вот уже магазин по обороту заработал не 250, а $500, а что с маржинальностью произошло?
Увеличилось
сильно, потому что на саму камеру маржа там процентов может быть 15, а на всякие прибамбасы вроде карт памяти какая маржа? 2, а то и 3 цены. То есть 50-60% от продажной стоимости – это маржа магазина. То есть, грубо говоря, продав 2 камеры за 250, магазин заработал $75, а продав набор за те же самые $500, магазин заработал где-то 40 и еще 120-160. То есть в 2 с лишним раза больше чистая прибыль магазина от продажи пакета. И точно так же магазин бисера. Есть у вас пакеты, есть у вас наборы. Ну вы меня поняли, да? Ну вот простой пример. Понимаете, вот меня в принципе спрашивать про бисер, ну примерно как вас спрашивать про импорт Дрейк Хардвуда. Примерно так же я в этом разбираюсь. Но вот даже при этом моем очень далеком от бисера образе жизни. Есть у меня приятельница, она увлекается танцами живота, и она меня когда-то просила, Алекс, будешь в Праге, там у них какой-то бисер стеклянный, прикольный, привези мне. То есть я уже даже вот на основании этого понимаю, что под разные задачи требуется не вот просто килограмм бисера, а там, условно говоря, 2 стакана такого, 1 стакан такого, еще немножко вот этого, еще вот этого чуть-чуть. Можете ли вы сделать такие наборы под самые типовые запросы клиента? Итак, леди и джентльмены, о пакетировании, пожалуй, тоже на сегодня все. Вот снова повторю, в книге об этом еще много, куча приемов, куча примеров, которых мы сегодня даже не касались. И давайте сразу посмотрим, кто о пакетировании уже понял, что это стоит в его бизнесе использовать. Кто уже начал прикидывать, какие пакеты во всем бизнесе ведете. Поднимите руку. Окей. Продуктивно работаем. Мне нравится. Так, раз, два, три, четыре. Ага, пять. Меж тем у нас пять из десяти способов уже получилось обсудить. У нас сейчас 8:20, и я думаю, что это хорошее время сделать две вещи, три вещи. Во-первых, дать вам 5 минут на вопросы. Во-вторых, после того, как мы пройдем вопросы, это может быть не 5, может быть 10, как пойдет. После того, как мы закончим с вопросами и ответами, можно будет, во-первых, попить чаю, кофе и пообщаться между собой. Я не единственный человек в этом зале, которому можно дать визитку. Ну а кроме того, я с удовольствием желающим предложу приобрести мои книги и получить автограф. Итак, вопросы и ответы. Да, пожалуйста. А,
скажите, пожалуйста, вот история с партнерством, если инструмент рассматривается. Угу. Как быть...
Если можно, говорите так, чтобы вас слышали вот там.
Хорошо. Вопрос по инструменту с партнерством. Меня интересует, как быть с репутационными рисками. То есть, когда мы продаем что-то...
Не партнерьтесь с уродами. Партнерьтесь с теми, кому вы сами доверяете. То есть, грубо говоря, если вы партнеритесь со стоматологией, партнеритесь с такой стоматологией, куда бы вы любимого человека отправили, с чистой совестью. Да, иногда это означает, что партнера найти не удастся.
Особенно в сложных условиях.
И тогда, соответственно, вам надо будет принять решение. Либо вы партнеритесь по принципу, вот можно у него купить, но я за его качество не отвечаю, либо не партнеритесь. И то, и другое имеет право на жизнь. Следующий вопрос. Да, пожалуйста.
Алекс, вот по поводу позиционирования. Да, когда ты говоришь простым, понятным языком своим потенциальным клиентам, всегда ли это работает? Например, вы приходите к Абрамовичу и говорите, я тот человек, который вам повысит прибыль. Значит, я думаю, что как-то это будет не совсем правильно.
Естественно, мне удобно, если я говорю про конкретного клиента, к которому я сам пришел, то мне, естественно, имеет смысл сделать домашнюю работу. Это когда в зале 100 человек, мне проще сказать, я помогаю владельцам бизнесов таким, как вы, привлечь больше клиентов, закрывать больше сделок, увеличивать средний чек и удерживать клиентов, чтобы они дольше продолжали покупать у вас, а также поднимать маржинальность ваших продаж. Я говорю в общем, потому что у меня нет возможности каждому персонально задать вопрос и потом сделать персональное предложение. Если я соберусь к Абрамовичу, я сперва, конечно, проверю, что вообще происходит в бизнесе Абрамовича, и тогда такими же простыми словами я ему, например, скажу, что по имеющейся у вас информации задолбала вас Челси уже по самое «не могу», и думаете вы, кому бы ее продать. И вот я могу вам помочь продать его команду быстрее и дороже, и без репутационного ущерба. При этом, то есть подобрать аргументацию, которую пресса съест и не поморщится. То есть, естественно, я буду делать уже конкретное предложение.
Тут как бы позиционирование все-таки не общее такая.
Нет, еще раз, позиционирование, оно общее, потому что оно для рынка. Для рынка. Не для человека, не для компании, для рынка в целом. А вот коммерческое предложение делается уже конкретно. То есть чем занимается, ну не знаю, магазин стильной деловой одежды? Продает деловую одежду. Но что продавец в этом магазине предложит персонально вам, это уже не представительный магазин. Это подбор товара под вас. Это немножечко разные вещи. Вот позиционирование – то, что я говорю всем. То, что у меня на футболке на спине будет написано. А компрет – это то, что я делаю конкретной компании или даже конкретному лицу. И компрет уже, естественно, делается заточенным, узким. То есть я помогаю бизнесам зарабатывать больше денег, и конкретно вам я хочу предложить. Да, пожалуйста.
А вот заработать больше денег в индивидуальном порядке сколько стоит?
Ну, смотря какую задачу мы решаем. Например, если мы говорим про семинар, то...
Нет, нет, вот okay. Меня интересует, допустим, я с вас, например, пригласил к себе вот бизнес какой-то, и там вот...
Окей, смотрите, есть несколько моделей. Модель первая, экспресс-консультация. То есть один раз, час-полтора поговорить. Это стоит 500 евро. Есть абонемент на консалтинг, то есть когда вы покупаете, там условно говоря, 5, 10 или 20 часов моего времени, и можете их выбирать в комфортном для вас темпе. Там хоть сплошняком сели и 10 часов без перерыва, хоть по часу в месяц, как вам удобно. Ну, там уже просто идут скидки с базовой цены. И есть консалтинговый проект, когда ставится конкретная задача. Ну, если вам знакомо такое матерное слово, как «дмаик», то если нет, то я вам потом на перерыве объясню. Ставится конкретная задача, определяются показатели, по которым мы будем оценивать, решена она или нет, и в какой степени решена, назначается ориентировочный срок, и, соответственно, дальше уже есть отдельно оплата за базовая оплата, за то, что я в это включился, и часть оплаты, завязанная на достижение этого показателя, на степень его достижения. То есть тут уже все это индивидуально обсуждается до того, как я первую копейку вас попрошу. Это три базовых варианта. Следующий вопрос, пожалуйста. Вопросы раз. Вопросы два. Окей, леди и джентльмены. Тогда, собственно, одна из вещей, которыми я хочу вас порадовать сегодня, это мои книги. Ну, давайте проверим. У кого уже есть вот эта книга? Поднимите руку, помашите рукой. Больше денег от вашего бизнеса.
Даже с вашим автором.
Окей. Ну, соответственно, тот, кто руку не поднял, господа, поймите, вот мы сегодня обсуждаем 10 способов поднять прибыль, а здесь 234 за 600 рублей. 3 рубля 20 копеек за способ поднять продажи. И у кого... Вот эта книга, она вышла меньше месяца назад. У кого она уже есть? Помашите рукой. Экспресс-маркетинг. Соответственно, у кого ее нет, это прекрасно, вот можете прямо сейчас и одну, и вторую приобрести. Здесь 120 способов поднять прибыль быстро. То есть не просто поднять прибыль, а еще и сделать это быстро. Самый долгоиграющий способ занимает меньше месяца. Есть способы, которые реализуются за неделю, за день или даже за час. И ту, и другую книгу те из вас, кто быстрее бегает, могут приобрести вот в том торце зала у Людмилы или у администратора коворкинга и затем подойти ко мне за автографом. Ну а кроме того, у нас сейчас будет перерыв. Господа организаторы, сколько делаем? 20 минут или полчаса?
20 минут.
Окей, 20 минут перерыв, чай, кофе, автограф, сессия, и затем продолжим. Итак, во-первых, те, кто купили книги, господа, мне очень приятно, что вы их купили. Мне будет вдвойне приятнее, если вы еще и станете их читать и внедрять прочитанное. Если вы обратите внимание, в каждой книге сотни примеров, сотни историй успеха моих клиентов и учеников. Мне было бы очень приятно, если бы в следующей книге появилась ваша тоже. Мне было бы очень приятно, если бы в следующей книге было написано: вот как я помог заработать 200 тысяч долларов там, Алексею. Вот что сделал Алексей, и вот сколько денег это ему принесло. Но это уже не моя работа, а ваша. То есть моя работа – дать вам инструменты, ваша работа – их использовать. Поэтому читайте и пользуйтесь. Кто знает, кто такой Алишер Наваи? Это забавный момент. В принципе, те, кто сказал поэт, вы правы. Но это как с Грибоедовым. Кто такой Грибоедов? Российский дипломат, посол в Персии, и при этом еще писатель. Вот Алишер Наваи был, как мы бы сказали, министром финансов, а в свободное время писал стихи. Так вот, у него есть совершенно замечательная фраза о том, что человек, который изучил какую-то науку и не применяет изученную на практике, похож на крестьянина, который весной семена в землю посеял, все лето поливал, а осенью забыл прийти урожай снять. Поэтому изучайте и внедряйте, используйте в своем бизнесе. Итак, пока еще вы подтягиваетесь, господа, у меня для вас еще два объявления. Первое. Вот время от времени подходили люди, спрашивали: Александр, а как вам задать вопрос, как с вами связаться? Во-первых, в моей книге, в конце каждой главы, в обеих книгах, есть мой контактный адрес. Но если вы почему-то книгу не купили, там, не знаю, не хватило... Да, кстати... То есть вот эти три или там еще три?
Там три.
Да, господа, вот осталось еще 6 книг, которые можно успеть купить. И я, кстати, подскажу, что книга с автографом автора – это еще и хороший подарок. Гораздо лучше, чем просто книга из магазина. Но если кому-то книги не хватит, то мне всегда можно написать на такой вот адрес alex@levitas.ru. Я не всегда отвечаю сразу, но я изо всех сил стараюсь всем ответить. Второе. Собственно говоря, а что я делаю в Москве? Ну как, возможно, вы знаете, живу я вообще-то в Израиле. Ответ. Я приехал в Москву проводить семинар. 28, 29, 30 пройдут 2 моих семинара, и с вашего позволения я сейчас минут 5 займу рассказом о том, что это за семинары и как они могут помочь вам, как они могут изменить вашу жизнь и ваш бизнес. 28-го пройдет семинар «Личная эффективность руководителя». Что это за семинар, почему его провожу я, а не, к примеру, Глеб Архангельский? Короткий ответ. Это семинар о том, как успевать больше и добиваться большего, и при этом меньше уставать и лучше себя чувствовать. Ну, просто пример. За прошлую неделю, начинаем сегодня вторник, за прошлую неделю у меня было 7 авиаперелетов и 7 выступлений. Спал я в основном в самолете или в такси. Сильно ли замученным я выглядел? То есть это одна из тех вещей, которые я умею делать для себя и которым я могу научить других. Как держать себя в тонусе, в форме, в четком состоянии ума. Как успевать делать много разных вещей, то есть вы знаете, а если не знаете, то просто посмотрите в интернете, на моем фейсбуке. Я и веду семинары, тренинги, и консультирую, и пишу книги. Если вы не пробовали написать книгу, господа, это занимает немало времени. И путешествую. И просто своими делами занимаюсь, хобби, развлечения, отдых, то есть много всего успеваю. И, собственно, семинар появился очень просто. Ко мне обратился мой клиент, компания «Дионис Пенза». Ну, как несложно догадаться, из Пензы. И говорит: Александр, мы бы хотели, чтобы вы наших менеджеров, наш топ-менеджмент обучили технологиям управления, ну, а кроме того, чтобы 2 раза не вставать, еще тайм-менеджменту. Я говорю: ребят, тайм-менеджмент – это Глеб Архангельский. Виталий, мы же приглашаем вас. Я говорю: так я же не специалист по тайм-менеджменту, я даже терминологию-то не всю знаю. Говорит: Алекс, ну, мы вас знаем не первый год, мы у вас учимся, мы ваши книги читаем. Вы успеваете больше, чем 3 нормальных человека вместе. Как? Вот есть какие-то секреты? Ну, да, говорю я, конечно, есть как-нибудь. Вот об этом и расскажите. Ну, собственно, я сел, начал записывать, а что же я такое делаю? Вот примерно так семинар и появился. В нем есть, конечно, кусочек про тайм-менеджмент, но это кусочек совсем небольшой, даже далеко не главный в семинаре. А основная масса семинара, вот что делает Александр Левитас и что делают ученики Александра Левитаса, чтобы больше успевать, и при этом больше времени, чтобы оставалось на отдых, на путешествия, и меньше уходило на всякую суету, в том числе и на суету в вашем бизнесе. Это, соответственно, будет 28-го. И стоит участие в семинаре. Аркадий, а сколько он стоит? Я даже не знаю.
Да, копейки.
Копейки. И затем, 29-30-го, пройдет семинар «Человеческие машины. Отладка бизнес-процессов и работы персонала». Вот тут за денежку издалека. Кто знает, чего я вообще делал в Таиланде? Кто подписан на мой Facebook или на мой блог и отслеживает происходящее? Что я там делал? Ну, кроме того, что на слоне катался. Проводил тренинг, семинар «Бизнес под пальмой». Двухнедельный тренинговый лагерь для владельцев бизнесов. Как отладить бизнес-процессы и работу персонала. Как разгрузить себя как руководителя. Как масштабировать свой бизнес. И стоило участие в этом тренинговом лагере 2500 евро. Без билетов, без гостиницы. Вот только то, что происходит в тренинговом зале. В принципе, такой тренинг я провожу один раз в год. Ну, кто не успел, ну, значит, ждите февраля-марта 2017-го. Но Людмила с Аркадием уговорили меня провести короткий вариант этого же тренинга. 29-30. Первый раз в этом году, и я подозреваю, что, возможно, даже и единственный раз в этом году в России, пройдет тренинг по бизнес-процессам, тренинг «Человеческие машины», блоки 1-2. Блок 1 – это процессный подход. Как организовать ваш бизнес с точки зрения процессного подхода? Ну, просто чтобы было понятно, что такое процессный подход. Это технология, которая пришла из Японии, ею пользуется Toyota, ею пользуется Nissan, ею пользуются чуть менее известные японские компании. И если вы меня спросите, Александр, а чем она отличается от того, что делают в России, я скажу, просто поставьте Toyota, рядом поставьте Ладу Калину. Еще вопросы есть? Ну, собственно говоря, это не только касается Лады Калины. Вот кто знает, на что сейчас похож Детройт? Умерший город, как будто там атомная война была. Как в фильме «Мэд Макс». Когда-то это была автомобильная столица США и, в общем-то, всего мира. А потом пришли японцы. И сейчас в Детройте живут в основном бомжи. Ну и еще один короткий анекдот, вот, ровненько про процессный метод. Конференция пивоваров. И на перерыве знакомятся русский Ваня с японцем. Здравствуй, здравствуй, как тебя зовут? Ваня, очень приятно, Ваня, а я Фумио. Очень приятно, Фумио, давай за это выпьем. Значит, выпили. Вань, а ты сколько пива разливаешь? Ну, Ваня говорит, там, столько-то бутылок в день. Ой, говорит, японец, я столько же, давай за это выпьем. Выпили, и говорит, Ваня, а сколько у тебя народа работает? И Ваня чувствует вопрос, какой-то подвох. Он говорит, а у тебя сколько? Японец говорит, у меня 48. А у Вани работает 800. Но Ване неловко сказать 800. Он говорит, а у меня 49. Выпили, еще и за это расходятся. Утром Ваня просыпается от адского стука в дверь номера, так что стены трясутся. Открывает, стоит японец. Волосы всклокочены, глаза красные, выражение на лице безумное. Говорит, Ваня, спаси меня, я сейчас сойду с ума. Что случилось? Да я, говорит, весь день, весь ночь, без перерыва, черчу процессные схемы. Не понимаю, что у тебя 49-й человек делает? Это, собственно, процессный подход. Как сделать, чтобы у вас работало 48 человек, а не 49, если 48 достаточно? Все главное и ничего лишнего. Классный инструмент сокращения издержек, помимо прочего. Второй блок – это инструкции. Как написать инструкции для персонала так, чтобы они еще и работали. Те инструкции, которые есть у вас, как правило, написаны не для сотрудника, а для кого? Для инспектора трудовой комиссии. Совершенно верно. Это прикрытие юридическое. Они не для того, чтобы ими пользоваться, они для того, чтобы они были, когда вас об этом спросят. Потому что если у вас их нет, то угадайте, кто купит жене инспектора норковую шубу. Подсказка, не инспектор. Как написать такие инструкции, которые еще и работают, позволяют нанимать работников, в том числе и удаленно, позволяют не зависеть от компетенции работника, либо зависеть от нее не вот настолько, а вот настолько, и все это своими силами, без привлечения специалистов с гонораром в миллионы. Третья тема – это инструменты для повышения продуктивности. Как инструменты железные, так и инструменты компьютерные, инструменты бумажные. И четвертая тема – правила. Как регламенты, правила, корпоративные кодексы реально повышают продуктивность вашего бизнеса, снижают количество проблем. И второй блок – это блок персонал. Три вещи, три простых вещи. Найм, контроль и мотивация. Как в процессе найма выбрать правильных людей, тех, которые вам нужны, тех, которые будут работать хорошо? И как проверить, что это те самые люди? Как, наняв этих людей, мотивировать их работать с огоньком, мотивировать их хотеть сделать работу хорошо, а не отсидеть с 9 до 18? И как контролировать, что работа делается так, как надо? В том числе и понимание того, что такое контроль менеджерский, с кучей беготни, отнимающей кучу времени, и что такое контроль директорский. Вот, знаете, типичный российский предприниматель, когда ему показывают, а вот это Джон Смит, американский миллионер, владелец 5 компаний. Вот он играет в гольф, вот он путешествует на яхте, вот он клеит фотомоделей. Что думает российский предприниматель? Да думает, что за фигня? Я с одной компанией весь в мыле и 16 часов в день работаю. У него 5. Как он успевает еще и в гольф играть и путешествовать? Ответ. Это потому, что у тебя, дорогой друг, контроль менеджерский, а у него директорский. Поэтому ты на контроль тратишь 4 часа в день, а он тратит 5 минут, и ему этого достаточно. В чем разница и как это наладить у себя, это тоже одна из тем семинара. Так вот, господа, соответственно, вот это то, чем я буду радовать некоторых из вас 28, 29, 30, о том, как попасть на семинар, сколько это стоит, можно узнать у Аркадия, можно узнать у Людмилы, можно записаться. Ну, а я буквально через 20 секунд вернусь к нашей основной теме. Снова включаем подсказку, чем бы вас порадовать таким, о чем мы еще сегодня не говорили вообще от слова совсем. Ну, поскольку на дворе у нас кризис, честно, господа, я много лет пытался этого слова избежать. Я, в принципе, и сейчас, когда мне говорят, Алекс, в стране ужас, я говорю, нет, позвольте, я вам покажу ужас. Вот эти фотографии из США, Великая депрессия. Вдоль дорог стоят люди с картонками на шее, буду работать за еду. Денег не надо, просто дайте пожрать. Вот это ужас. И некоторые из них уже 2-3 дня не ели ничего, и их дети тоже не ели ничего. Вот это ужас. А у нас тут временные трудности, с которыми, в принципе, можно справиться. Но, тем не менее, даже эти временные трудности уже иначе как кризисом назвать все равно не получится. То есть еще не ужас, я надеюсь, ужасом не станет, но уже кризис и кризис серьезный. Так вот, один из инструментов работы на кризисном рынке. Ну, снова, небольшое лирическое отступление. На кризисном рынке существует три типа проблем, три модели поведения клиентов, и под каждую из них есть десяток, два десятка инструментов для борьбы с этой конкретной проблемой. И вот один из этих многочисленных инструментов, о котором мы сегодня успеем поговорить, это эконом-продукт, эконом-версия вашего продукта. То есть очень часто вы бьетесь о нежелании клиента покупать, которое обосновано тем, что для него это просто слишком дорого. Это может быть слишком дорого объективно. У него тупо нет таких денег. Это может быть слишком дорого субъективно. Деньги есть, но жаба давит. Деньги есть, но человеку кажется, что это должно стоить меньше. Даже с книгой. Бывает, говоришь кому-нибудь, вот вышла новая книга, можно купить за 660 рублей. Металлик, 660 рублей за книгу? Это дорого. Есть ли в каком-нибудь магазине дешевле? Знаете, серьезно, письма приходят, Алекс, подскажи, в каком магазине твоя книга дешевле всего, чтобы я туда пошел, сэкономил 20 рублей. Я не шучу. И при этом тот же человек по дороге, вот на эту встречу, заходит в Starbucks на первом этаже и отдает 250 рублей за кофе и еще 300 рублей за какую-нибудь выпечку кофе. И ему не кажется, что это дорого, это нормально, это же Starbucks. То есть дорого может быть вот только в голове, но не в кошельке. Но так или иначе, это то дорого, с которым вам приходится сталкиваться. И вы говорите «купи», а вам говорят «было дешевле». Что делать? Один путь – это путь продавца. Понимаете, господа, есть в принципе два подхода. Есть подход, который говорит, да хрен с ним, с маркетингом, у нас такие продавцы, но на кризисном рынке это работает плохо. Есть другой подход, другая крайность, которая говорит, да хрен с ним, с продавцом. Давайте сделаем такой маркетинг, ну, собственно, Дон Корлеоне. Вот кто читал «Крестного отца»? Не смотрел, а именно читал. Помните, Дон, а как вы с ним договорились? Я сделал ему предложение, от которого он не сумел отказаться. Более того, если вы вспомните книгу, он редко запугивал. Он чаще действительно делал предложение, которое было настолько выгодным, что партнеру по переговорам проще было сказать «да», чем искать приключения. Хороший маркетинг позволяет даже силами так себе продавцов успешно завоевать рынок. Я обычно говорю, что продавец – это самурай, а маркетолог – это тот, кто… Это его оружейник, это Кью из фильма про Джеймса Бонда. То есть один оружейник сделает очень хороший меч, а другой оружейник сделает хреновенький автомат. И как вы думаете, чей самурай победит? Так вот. Путь продавца – это убедить покупателя, что нет, это совсем недорого. Купи, возьми кредит, заплати в рассрочку, продай машину, почки продай. Знаете, у таких, знаете, вот девочек вот ВКонтакте есть такая особая порода девочек, которые обычно фотографируются вот так. И они очень любят какие-то, знаете, такие глубокомысленные фразы вывешивать. Вот одна из их любимых фраз, как может мужчина с двумя почками говорить, что у него нет денег на айфон для девушки. Вот путь продавца это убедить вас, что у вас же есть две почки. Одной, в принципе, достаточно, а вторую можно продать.
Серьезный
уровень продаж. И чем сильнее кризис, тем серьезнее должен быть продавец, чтобы убедить того, кто говорит, денег нет, в том, что деньги есть. Второй путь, путь маркетолога. Говорит, если им дорого, а давайте мы сделаем для них эконом-предложение. Если они говорят, у нас нет 100 тысяч, давайте сделаем для них вариант за 50, давайте сделаем для них вариант за 20. И давайте хрен с ними сделаем для них вариант за 5. Просто не будем предлагать все сразу, а будем это использовать как запасной вариант, как говорят дипломаты, запасный. Помните, мы мирные люди, но наш боевой поезд стоит на запасном пути. Несколько иллюстраций. Иллюстрация первая, хотя знаете что, чего я буду книгу пересказывать, вот же живые люди сидят. Так, давайте посмотрим. Я просто, не глядя, беру несколько визиток. Я, правда, не понятия не имею, чьи визитки сейчас ухватил. Так, посуда ру. Покажитесь. Угу. Мария. Извините, Мария, я не понял, что вы продаете. Мечтаева, дачные дома, коттеджи. Помашите рукой. Ну, как удачно вы сидите. Так. И... Аудит хелп. Окей. Давайте посмотрим. Вот пусть каждый из вас мне расскажет, что вы мне предлагаете. Вот представьте себе, я вашу визитку получу. И вам звоню. Говорю, Маргарита, вот. Там услуги бухгалтера мне интересны, нужно, что бы вы мне предложили. Нет, давайте начнем с того, что у вас есть. Нет, это название. А что бы вы мне предложили? Что вы сказали, Александр, купи у меня что? О, цена вопроса. Ну, дайте мне какой-нибудь понятный пример. По 200 тысяч. Вопрос. Вот если я сейчас скажу, Маргарита, ну, нет у меня 200 тысяч. Давайте проверим на живых людях. Ну, поймите, просто в силу специфики моего бизнеса я аудит никогда не заказывал и, скорее всего, никогда не закажу, поэтому давайте пока проверим. Господа, кто заказывает аудит хотя бы иногда? Помашите мне рукой, пожалуйста. Ну, за спиной, Маргарита, за спиной кто-то сидит. Предложите сейчас свои услуги. То есть поймите, что у человека за бизнес, поймите объем заказа и предложите свои услуги, только быстро. А, буквально секунду, скажите мне еще, скажите мне дикому человеку, далекому от бухгалтерии. Я вообще обязан делать аудит или это рекомендуемая процедура? Вот в вашем случае вы обязаны или нет? Не обязан. Продавайте, пожалуйста. Если можно, говорите громче, пожалуйста.
Мы считаем, что он не обязан, но он маленький.
Так, Маргарита, у вас есть 10 секунд, чтобы начать работать. Хорошо, Маргарита, спасибо, присаживайтесь, пожалуйста. С вами мы сегодня работать дальше не будем, но просто потому, что время идет. Спасибо, спасибо, Маргарита. Господа, я прошу прощения, может показаться, что какой-то злой и гадкий. Нет, я просто экономлю время. Вот если я говорю, нарисуйте мне красный квадратик, у меня нет времени ждать, пока вы нарисуете зеленый треугольник и синюю звездочку. Или вы рисуете красный квадратик, ну, или мы просто переключаемся на кого-то другого, просто потому что таймер тикает. Что у вас?
Товары
для купки. Ну вот, я дикий человек, зашел на ваш сайт, что я там увижу? Что я там увижу? Внимание, внимание, важный момент, господа, обратите внимание. Попробуйте ответить на мой вопрос буквально. Я зашел на сайт, что я увижу? Что происходит, если я зашел на какую-то страницу? Ну, неважно, сейчас я попытаюсь вспомнить какой-нибудь бренд, не знаю, Tupperware, например. Угадал?
Ну,
не суть важно. Ну, короче, зашел я на какую-то страницу, смотрю, кастрюля. Хорошая кастрюля, но дорого. Два вопроса. Во-первых, что произойдет дальше? Вот меня задавила жаба покупать эту кастрюлю. В принципе, вы правы, я не куплю. Но вот здесь включается возможность. И вы мне сейчас скажите, используете вы ее или нет, хотя подозреваю, что нет, судя по вашему ответу. Я ушел, но интернет-сервисы знают о вас больше, чем ФСБ. Намного больше, чем ФСБ. То есть ФСБ, ну так совсем по-простому говоря, и у Яндекса, и у Фейсбука плетется там не то, что в хвосте, а в хвосте у тех, кто плетется в хвосте у тех, кто плетется в хвосте у Яндекса.
Но может быть и трудно все спросить.
А для этого они должны знать, что спросить. Они этого не знают. Так вот. Существует такая штука, как ретаргетинг и маркетинг, как возможность так или иначе бродить за мной дальше по интернету и клевать мой мозг. Делаете ли вы это? Это первый вопрос? Ну, да, нет.
Мы тестировали, ну, в смысле, не бывает.
Вот. И второй момент. Можете ли вы предложить мне, вот я на что-то посмотрел, не купил, ушел, но в живом общении, в обычном магазине можно было просто рот открыть и сказать. Но в интернет-магазине такого возможности нет. Можете ли вы вдогонку мне запустить рекламу не того, от чего я отказался, а товара процентов на 20 более дешевого, но похожего? А вот проверьте, это вопрос, что может быть забавно.
Ну тут может быть другой вопрос, что человек понимает решение, это же не импульсная покупка, ему может надо походить еще. И он будет заработать.
Окей. Мы можем сделать другую вещь. Мы можем, ну, во-первых, у нас есть АБ-тестирование. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Мы можем, условно говоря, взять следующие 10 тысяч посетителей. И 5000 вдогонку показать товар на 20% более дешевый, а 5000 вдогонку сперва показывать этот товар, ну скажем, 2 дня, а начиная с третьего дня товар на 20-25% более дешевый. И посмотреть, как себя в итоге повели вот эти, и как себя в итоге повели вот эти, и сравнить с тем, как себя повели те, кому больше ничего просто не показывали, вернулись ли они сами. Это может быть интересный вопрос. Ну, покрутите его в голове. Вот, кстати, к сожалению, здесь у нас ситуация, когда рекомендовать что-то сделать я не могу. Я могу рекомендовать попробовать. Потому что есть вещи, которые, которые теоретически не решаются. В книге про малыша и Карлсона есть совершенно замечательный диалог из мультфильма. Его почему-то убрали, а он очень концептуальный. Когда малыш приходит к маме, ну, это фингал под глазом, и мама говорит: малыш, ты опять дрался в школе. Я же тебе говорила, что любой спор можно решить словами. И я, говорит, малыш, не любой. Как так? Да, говорит, мне Кристофер сказал, спорим на 5 эры, что я набью тебе морду. И вот как это можно было решить словами? Это одна из тех ситуаций, которую мы не можем теоретически обсчитать никак. Мы можем только попробовать. Но, по счастью, попробовать то, о чем мы с вами сейчас говорили, это вопрос нескольких дней. И это вопрос денег, на которые вот с девушкой в Starbucks ты толком не сходишь. Так. И третья визитка, это была визитка, связанная со строительством, если я верно помню. Да. Вот снова то же самое. Я прихожу к вам и говорю: здравствуйте, визитку вашу нашел. Шел, смотрю, лежит.
Да, строим дома.
Строим дома. Ну вот снова, сделайте мне предложение.
Строим энергоэффективный каркасный.
Нет, мне сделайте предложение.
Чтобы сделать предложение, можно называть
себя. Ну, шатаньте, время позволяет, но быстро.
Есть ли у вас участок?
Допустим, что есть.
Размера,
придумайте. Придумайте участок, мне не жалко.
Мы сделаем дом, а вас бюджет. Если у вас есть, его, в принципе, можно спроектировать.
Вот. А здесь вопрос, а сами вы мне что-нибудь предложите, или вы будете пытаться у меня, ничего не понимающего в строительстве коттеджных домов, пытаться у меня получить ответ, что я хочу.
Предложить, по-моему, достаточно много. Вот есть проекты, они ставлены на сайте. Есть каталог. Проект имеет какие-то параметры, площадь.
Ну, сразу экспресс-проверка. То есть, допустим, у меня я хочу дом, ну, не знаю, там такой типичный загородный дом, там два этажа без каких-то изысков, ну, условно говоря, там, допустим, ну, не знаю, там наверху пусть будут 4 комнаты, которые могут быть спальнями или чем-то еще, не важно, ну а внизу уж там так пойдет. Какой там примерно нужен полетометраж? Ну, снова что-нибудь. Ну, что, допустим. Вот исходя из этого метража и из того, что этажей должно быть два, какой у вас самый дешевый типовой проект будет? Ну, плюс-минус.
Зависит от комплектации.
Еще раз, услышите фразу, самый дешевый.
От 2 миллионов.
От 2 миллионов. Вопрос. Вот если в этом месте меня задавит жаба, существует ли у вас какой-то вариант, в котором можно было бы по-честному без дураков уложиться в 1.5? То есть вот мы решили, самый дешевый вариант, типовой нет. 2 миллиона. То есть...
Первый вариант. Сделать дом поменьше. И второй вариант, на чем-то сэкономить, то есть сделать его послабее, холоднее. То есть уменьшить количество параметров, которые обязательны. В принципе, то есть те критерии, которые мы должны проверять в доме постоянного проживания, есть другие способы. Первое, поэтапно строить. То есть вы делаете некую базовую комплектацию, он будет готов снаружи, уже будет полностью утеплен, останется под следующим этапом, может быть, через год, может, через полгода, сделать внутреннюю отделку и внутреннюю систему.
Так, ну вот в принципе, мы увидели пути того, как можно со строительством уложиться там, в бюджет на 25-30% меньше. Вопрос. А есть ли какая-то причина, по которой вы не могли бы это сделать, ну, условно говоря, еще одним типовым предложением? Нет, так что решили, что самое дешевое у вас два. Ну, это вы сказали. Нет.
Еще раз.
Ну, то есть, я вас спросил, какое у вас самое дешевое типовое предложение там, вот на этот метраж на два этажа, вы сказали 2 миллиона. Вот с учетом того, что вы моментально придумали несколько способов уложиться в меньший бюджет там, за счет поэтапности строительства, за счет там, более простой спецификации, ну, правильных слов я просто не знаю, есть ли какая-то причина, по которой вы не могли бы прямо завтра добавить в линейку типовых проектов еще один за 1.5 и, там, допустим, еще один за 1.2 миллиона? Спасибо. Трудно, соответственно, вот это еще один путь, еще один способ поднять продажи на кризисном рынке, способ, который можно использовать в нескольких ситуациях. Ситуация первая, когда клиенты ужались по бюджету, когда вы видите, что клиенты хуже берут то, что вы привыкли продавать, и либо просто ни у кого не покупают, сидят и ждут, либо покупают на одну товарную категорию вниз. На две товарных категории вниз, но я имею в виду не совсем товарную категорию, не самый правильный термин, на один уровень вниз. То есть если раньше, условно говоря, там, брали премиалку, то свалились в эконом. Или даже не в эконом, а, ну, даже не знаю, как это обозвать. Но вот одна из вещей, которую мне в свое время объяснили, и меня это очень удивило, это то, что доширак, это оказывается не эконом-продукт, это оказывается своей товарной категории премиальный продукт. А есть еще эконом, а есть еще то, что ниже эконома. И мне, если честно, страшно подумать, из чего оно сделано.
Кормят тех, кто делает
доширак. Да, вот видимо, рассказывают этим, кормят тех, кто делает доширак. Ну, реально, то есть, когда доллар был еще 30 рублей, вот мне показали, что есть что-то вроде доширака 10 на доллар. 3 рубля за пакет. Но с тех пор я пугаю менеджеров по продаже. Меня приглашают в компанию, я говорю, ребят, у меня для вас новость. Вы, может, не знали, что доширак – это премиальный продукт? Но вот если вы будете плохо работать, то узнаете. Так вот, соответственно, если начинает клиент сваливаться на более дешевые продуктовые категории, его можно ловить, создавая свой же эконом-продукт. Например, этот трюк блестяще, на мой взгляд, проделала Nestlé в прошлый кризис, зима 8-9, они увидели, что с их Nescafe, вот в этой круглой стеклянной банке, народ сваливается на более дешевые марки. И они очень быстро, за 3 недели, вывели на рынок картонную коробку вместо стеклянной банки, в которой было, боюсь соврать, по-моему, процентов на 20 меньше кофе по весу. И за счет этого более дешевая упаковка плюс меньший объем продукта, они по цене свалились еще ниже, чем тот конкурент, на которого переключались люди. И, соответственно, человек, который раньше покупал, ну, я не знаю, цену на растворимый кофе, я условно скажу, там, допустим, стеклянную банку за 300 и перешел на чьи-то другой марки пакеты полиэтиленовые за 220, ему сказали, смотри, есть за 199 тот же самый Нескафе. Опа, сказал он, как хорошо, что можно остаться со знакомой маркой. И таким образом эконом-продукт позволил перехватить клиентов, которые сыпались вниз.
Но потом они уже банки не смогли продать нормально, да?
Нет, в общем, сходите в супермаркет, посмотрите, вот тут магнолия на первом этаже, зайдите.
Банок продаются, то, что на ней
продаешь.
Вернут ли клиенты потом?
Когда у клиента станет больше денег, он меньше будет париться. То есть, вот, когда кризис, этот кризис надо как-то пережить. И, знаете, просто есть бизнесы, которые работают по принципу «вам хорошо, товарищ замполит». Рот захлопнул, рабочее место убрано. Этим бизнесам очень легко пережидать любой кризис, потому что у них расходы в основном на карандаши и бумагу. А есть бизнесы, у которых производство, у которых персонал, у которых складские запасы. Если они просто год просидят, то царствие им небесное. А еще у них может висеть кредит, если это в России. И тогда бизнесу надо хоть как-то продавать, хоть что-то, чтобы кризисное время пережить в плюсе, а не в минусе. И у него нет вопроса, а будут ли через 3 года покупать мои стеклянные банки. У него есть вопрос, а не сдохну ли я через 3 месяца.
Перед Нестле, наверное, вряд ли кто-то стоял.
Ну, перед Нестле Россия стояла. Ну, не настолько остро, но они могли потерять кусок рынка ценой в 1 000 000 000 рублей в год. И совсем не факт, что его удалось потом бы забрать обратно.
Что
другое? Ну, это те же. Просто раньше они покупали в стеклянные банки, а стали те же люди. Просто менеджер Вася раньше шел в магазин и покупал кофе в стеклянной банке, а сейчас у него зарплата меньше или зарплаты нет вообще, и на нем висит кредит, и он смотрит на стеклянную банку и говорит, нет, дорого. И если он сейчас уйдет на какой-нибудь там желудевый кофе бабушки Агафьи, который стоит 3 раза дешевле, совсем не факт, что он вернется на Нестле, на Нескафе. А вот рисовочка от моего клиента. Курс английского языка. 72 часа, продвинутый курс английского, 20 тысяч рублей. Ну, 19 990 рублей. До кризиса прям на ура продавалось. А потом как-то хуже, 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 еще хуже. Дорого. Ну и снова, можно нанимать продавцов самурая, которые будут говорить, что это совсем недорого, и вообще с чем вы сравниваете, вообще подумайте, 20 тысяч рублей за 72 часа, это всего-то сколько там в час выходит. Но есть другой путь. Мы сделали 30-часовой курс за 10 тысяч рублей. Ну, 9 990. Мы не показывали его сразу. Человек приходил, говорил, хочу курс английского языка. Конечно. Но если он говорил, ему говорили, скажите, а не в цене дело. То есть вот если бы были какие-то скидки, вот, если было бы дешевле, вы бы взяли. И если так или иначе человек выходил на реплику о том, что да, если было бы дешевле, я бы взял. Нет, говорили ему, есть дешевле, есть такая партия. И вы смотрите, вот есть курс за 10. Да, объем часов в 2 с лишним раза меньше. Ну, просто, если вам надо Шекспира читать в подлиннике, то это сюда. А если инструкции к пылесосу, так может Шекспира вам не надо, возьмите вот это. И все равно, какая-то часть людей осыпалась, приговаривая слишком дорого. И для них мы сделали вещь совершенно прекрасную, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения цинизма. Кто знает, что такое пиджин? Пиджин English.
Какой-то язык.
Сокращенный язык. Ну, то есть, чтобы сейчас не вдаваться в дебри языковедения, вот у Джека Лондона в рассказах про, скажем, Соломоновы острова, про тропики, туземцы говорят на пиджине. То есть туземец, общаясь с белым человеком, ну и белый человек, соответственно, общаясь с туземцем, говорит, зачем твоя сюда приходи, моя не хоти, твоя сюда приходи, моя палка, голова твоя бей. То есть специфика пиджина – это предельно упрощенная грамматика и минимальный словарный запас. В каком смысле можно сказать, что Эллочка Людоедкова и Ильфа Петрова говорит на пиджине? Так вот, мы сделали курс пиджин английского. Но чтобы не объяснять человеку, что такое пиджин, мы это назвали курсом туристического английского. То есть, если вы едете в какую-нибудь там Турция, три звезды, все включено, то с кем вам там разговаривать по-английски? Ну, в Турции вообще ни с кем не надо, там по-русски говорят. Ну, допустим, вы едете в Таиланд, в Паттайе. Вот с кем вам там говорить по-английски? Давайте перечислим. Трансвеститы, еще. Официанты, бармены, раз. Горничные в гостинице, два. Ну, рецепты туда же. Продавцы в магазинах, три. Таксисты, четыре. Все, больше ничего вам там не надо. В этом режиме отдыха. Если все будет хорошо, то не надо. Так вот, соответственно, эти люди, они вас, белого человека с деньгами, очень хотят понять. Им не важно, что вы плохо говорите по-английски. Они говорят еще хуже, чем вы. Им главное, чтобы они поняли, что вы от них хотите. И поэтому курс туристического английского – это курс там буквально со словарным запасом 30-40 слов, плюс числительные, плюс небольшой разговорник с типовыми фразами. Все. 8 часов. 4000 рублей. Ну, 3990. То есть те, кому даже десятку заплатить было жалко, вот когда уже собираются уходить, они говорили, знаете что, вот есть еще такая штука. Вот если вам английский он только для отпуска, берите вот это. И снова, господа, вот самое смешное, что это работает, что реально на словарном запасе в 30-50 слов можно весь отпуск прожить вообще без проблем. Давайте считать. Рентабельность. Как я люблю это слово. Вот, знаете, там бывают бизнес-тренеры, которые про духовность, про миссию. Там бывают бизнес-тренеры, которые про мотивацию. Я про бабло. Я очень приземленный человек, я про деньги. 20 часов стоит, 20 тысяч рублей стоит 72 часа. Берем калькулятор. 250. Это у нас примерно 280 рублей в час.
Здесь понятно 300.
Чуть больше? 330, по-моему?
Ну да.
Здесь, соответственно, 333. Кажется, у нас выросла рентабельность часа.
А дальше еще будет?
Да, естественно. Зачем же делать нерентабельный бизнес, если он идет рентабельный?
500.
На самом деле, это не совсем правда. Почему? Потому что мы тут не учитываем... Что мы не учитываем?
Загрузку.
Затраты на привлечение. То есть здесь мы продали курс, мы на 72 часа заняли учителя и аудиторию. Здесь мы провели курс, мы на 30 часов заняли учительную аудиторию. То есть, чтобы отбить вот этот курс, таких нам надо продать в 2 с лишним раза больше. Поэтому вот у нас вот здесь выросла рентабельность. Половину из этой выросшей рентабельности мы пускаем на рекламу. А половина остается нам. То есть мы все еще в прибыли больше, чем были здесь. Здесь, естественно, еще больше таких курсов надо продать, но у нас рентабельность тут выросла почти в 2 раза. 2/3 из этого роста мы тратим на рекламу.
И вопрос, где только можно, потому что только один язык. Чтобы я в Испанию собирались, я вернулся с удовольствием, как ты на толкнулся. Потом во Францию.
Вот, там мы говорили чисто про школу английского, она заточенная, но в принципе можно было сделать то же самое с любым языком.
Я бы сказал, что мне было.
Кстати, пробежите, господа. Ну, да, пожалуйста, господа.
Включите то, что мы отдали на поиск еще одного клиента. Он же придет за эти деньги и оплатит.
Ну, естественно, просто еще раз, вот здесь мы на 72 часа загрузили преподавателя и аудиторию. То есть это рентабельность 1 часа преподавателя на 1 ученика. Ну, то есть, допустим, 20 учеников в группе, соответственно, умножаем вот это на 20, вот сколько приносит нам 1 час преподавателя. Но здесь, сделав продажу, мы на 72 часа одним подписанным договором преподавателя загрузили. А здесь 2,5, примерно, 2,5. А здесь 9.
Ну, получается, за эти 2 договора рентабельность без учета поиска клиента будет что там, 53, можно на 2.
Ну, да, без учета поиска клиента рентабельность выше, но из вот этой выросшей прибыли половину приходится отдавать за то, чтобы клиенты были. А если этого не сделать, то месяц-два ты жируешь, у меня выросла рентабельность. А потом, как медведь, который проснулся зимой, ходишь весь тощий и унылый и вспоминаешь былую рентабельность. Это как велосипед. Вот если его разогнать, какое-то время можно ехать вот так. Но если протупить и не начать крутить педали своевременно, то он, блин, упадет. Это то, что надо думать заранее. То есть, господа, это про эконом-продукты. Соответственно, одна из ситуаций, когда мы используем эконом-продукты, когда клиенты сваливаются отсюда со словами «сколько я не потяну», есть еще 2 ситуации. Одна ситуация – это вовлечение клиента. Вот кто знает, сколько стоит Харли Дэвидсон? Ну вот когда евро был 40 рублей, он где-то стоил около 1 000 000. Но у Харли есть 1 дешевая линейка. Сразу в 2 дороже, чем все остальные. Зачем? Зачем?
Так дороже, чем все.
Чтобы те, кто хочет Харли, не может себе позволить нормально.
Неофициальный девиз этой линейки — мой первый Харли. То есть человеку вот так вот лям достать и на стол положить, но сейчас уже 2 ляма с хвостиком. Сильно не каждый может. И тогда ему говорят, возьми спортстер. Вот 2 лямов у тебя нет. Возьми спортстер за лям, и ты уже крутой байкер на Харли. А потом будут деньги, подрастешь, заработаешь, тогда уже возьмешь дайна или что там у них считается такими хардкорными линейками. Ну или телефоны. Вот сейчас, наверное, на каждом 3-м билборде Москвы рекламируется Samsung. Семерка. Samsung Galaxy 7, если я верно помню, правильно? Вангую, что не позже, чем через 2 месяца, в магазинах сотовой связи появится Samsung Galaxy S Mini 7 модели, и стоить он будет 1,5-2 раза меньше семерки. Откуда я это знаю? Потому что так происходило со всеми предыдущими моделями. Вопрос, зачем это делается? Чтобы вовлечь в покупку Samsung тех, кто флагманскую модель не потянет, а хочется. И тогда ему говорят, смотри, попроще, труба пониже, дым пожиже. Но марка та же, дизайн такой же, а когда подрастешь, купишь уже Galaxy S. Ну, окей, есть еще третий, четвертый поводы вводить эконом-продукты, но просто мы уже сильно перебрали время и так. Так вот, если у нас есть эконом-продукт, мы не бегаем с криком «у нас есть дешевый продукт». Мы предлагаем дорогой, а вот если дорогой не потянули, тогда мы говорим «окей, есть подешевле». Итак, леди и джентльмены, традиционная проверка. Кто увидел, как это используется в своем бизнесе? Покажите, поднимите руку. Окей. Отлично. И едем дальше, ускоряемся, потому что здесь мы потупили изрядно. Так, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, ну вот штука, в принципе, на самом деле известная, но, как это часто бывает с известными вещами, настолько известная, что многие с этим ничего не делают. Кто из вас, господа, знает, что такое воронка продаж? Прекрасно. То есть меньше половины. А кто из тех, кто знает, реально ее в своем бизнесе обсчитывает и может мне эти цифры назвать?
Не у всех есть инструменты статистики.
В смысле? Что, таблица Excel не у всех есть?
Нет, дело не в этом. Дело в том, чтобы получить правильно высчитать, если у тебя есть действительно. Нужно много что сделать. В рамках маленькой компании...
Наверное, аналитика будет стоить дороже, чем вы посчитаете.
Не обязательно. Очень много других бизнес-процессов. Сидеть, слушать каждый звонок своего менеджера, это совершенно неудобно. Для того, чтобы понять, действительно...
Как минимум, вы можете тупо считать звонки, и это уже что-то вам даст.
Но, к сожалению, это не показывает даже продолжительность звонка, не показывает, насколько отработан звонок, да, и насколько вам продается.
Нет, цифры показывают. Ну ладно, я не буду сейчас тратить время всех на дискуссию с вами. Ничего лишнего, просто правда надо спешить. Так вот, господа, в чем смысл воронки продаж? Ну, судя по тому, что на вопрос, кто знает, поднял руку даже не каждый второй, это надо объяснить. Поскольку в книге у меня уже есть все цифры обсчитанные, я, с вашего позволения, прям по книге и пойду, потому что иначе цифры в уме подбирать неудобно. Так вот, что такое воронка продаж и почему она так называется? Есть очень простая логика, которая говорит, что очень редко покупка совершается в один шаг. Девушка, если вам кажется, что вы шепчете, вам кажется. И ничего лишнего, просто правда. Если я слышу, о чем вы шепчете, то, наверное, это мешает не только мне. Если продажа идет не в один шаг, а в несколько, на каждом шаге часть людей отпадает, часть проходит дальше. То есть, условно говоря, зашла 1000, что-то с ними произошло, 200 остались, 800 отпали, следующий шаг от 200 остались 50, 150 отпали. То есть, чем дальше мы идем, тем меньше людей добирается до следующего этапа. Поэтому воронка. Например, в каком-то условном бизнесе идет продажа поэтапно. Первый шаг – дозвон клиенту. То есть сидит манагер, открывает базу, выбирает телефон клиента. И что вы думаете, кому-то он дозвонился, а кому-то нет? Где-то абонент не абонент, где-то трубку не берут, где-то оказывается, что номер уже не актуален. Поэтому звонок и дозвон – это не одно и то же. Дальше. Дозвонился, слава тебе Господи. И начинает говорить, ну давайте вы встретитесь с нашим продавцом. С кем-то удается договориться, назначили встречи, соответственно, на встречу приезжает менеджер делать презентацию. Либо ему говорят, это интересно, пришлите нам комплект, либо ему говорят, нам это не интересно, зря вы съездили. Дальше, соответственно, отправляется комплект, и либо с того конца провода говорят, мы тут подумали, нет, не надо коммерческое предложение. Либо говорят, ну, в принципе, мы бы взяли бы, если бы, и что начинается? Торг по цене, по условиям и так далее. Допустим, сторговались. Два гроба по цене одного. Поставка завтра. если это B2B, оформление договора, и тут приходит страшный злой дух под названием юрист. Господа, у кого юристы запарывали хорошие сделки? Помашите рукой. Есть такие. Вы понимаете, о чем я. А вот вы знаете, Александр, вот там в договоре, в третьем абзаце, в восьмой строчке, запятая не там стоит. Поэтому давайте этот абзац перепишу, а потом мы отправим этот договор партнеру, а у партнера свой юрист. И, соответственно, идет согласование договора. Ну и, наконец, после того, как договор согласован, собственно, подписание. То есть это мы что описали с вами сейчас? Уровни воронки продаж. А в этом мы описали этапы продажи, структуру совершения сделки. Это еще не воронка, это только опора для нее. Чтобы это стало воронкой продаж, нам нужны цифры, статистики. Поэтому следующий наш шаг – это сбор статистики. Мы говорим так, допустим, мы делаем 600 звонков. Ну, не спрашивайте, почему 600, просто я беру цифры из книги, мне так удобно. И из этих 600 звонков 510 удалось дозвониться, куда делись 90, непонятно. Ну, трубку просто не взяли. Дальше. С 510 дозвонов мы назначили 120 встреч. На 102 встречи. На 102 встречах удалось договориться о том, чтобы вот 72 человека сказали, ну отправьте комплект, мы посмотрим. Это не да, это мы посмотрим, может быть. На 72 отправленных комплекта нам сказали, ну давайте там поторгуемся, и, ну или даже без торга сказали, давайте, хорошо, давайте оформлять договор. 48. И из 48 удалось 36 договоров согласовать. Вот теперь, господа, у нас воронка продаж. У нас есть все цифры. Вопрос, зачем это нужно? Смотрите, во-первых, это нам позволяет, вот мы сняли мгновенный снимок того, что у нас есть. Про улучшение мы еще не говорим. Мы говорим, вот у нас сейчас это работает вот так. Можно ли сделать лучше, давайте пока этот вопрос не поднимать. Мы просто выяснили, что для того, чтобы сделать 36 продаж, нам нужно 600 звонков. Соответственно, если мы хотим одну продажу, сколько звонков нам нужно? Ну, примерно 17. 16.60. То есть мы говорим, чтобы сделать одну продажу, нужно сделать 17 звонков. Если мы хотим по итогам месяца 100 продаж, сколько звонков должно быть сделано? 1700. Ну, 1670 звонков примерно. То есть это позволяет нам идти от плановых показателей, сколько продаж нам нужно, и под эти плановые показатели подбирать все остальные. Сколько для этого нужно звонков? Сколько для этого нужно встреч? Сколько для этого нужно выставленных компредов? А что это нам позволяет, в свою очередь, понять? Это очень важный момент. Сколько народу нам нужно? Это нам позволяет понять, во-первых, предельную пропускную способность нашего текущего отдела продаж. Вот сколько звонков наш манагер может делать в день?
С учетом быстрости звонка и вашего продукта.
Ну, ваш манагер, конкретно в вашем бизнесе. Не какой-то абстрактный манагер в вакууме, а вот конкретно в вашем бизнесе.
Программа больше без программы нет.
Ну, не суть важно. Где-то есть предельное число, после которого качество падает. Пусть это будет 50. И если мы говорим, что для 100 продаж нам нужно 1700 звонков, то сколько это трудодней, сколько это рабочих дней? Делим 1700 на 50. Нам дает 34 рабочих дня. Ставка это 22. То есть если у нас сидит один звонарь, то 1700 звонков он не сделает. Он просто не сделает. Никак. То есть мы понимаем, что пропускная способность отдела продаж у нас сейчас вот такая. И мы понимаем, в каком месте возникает потолок. То есть, например, звонарь мог бы сделать больше звонков. Звонарь еще не догружен. Но тот человек, который ездит делать презентации, вот он уже все. Он и так на пределе, и даже еще одну презентацию вместе ему воткнуть некуда. И тогда это позволяет нам понять, либо на что мы можем рассчитывать с существующим отделом продаж, если не менять технологию. Либо это позволяет нам понять, что где, в каком месте его надо усилить, чтобы выйти на наш плановый показатель. Потому что одна из проблем, с которыми я достаточно часто сталкиваюсь в России, говорит, Александр, мы бы хотели, чтобы наш отдел продаж продавал вот так. Мерин не может. Просто не может физически. Чтобы сделать вот столько продаж, сколько вы хотите, вам нужно делать в два раза больше звонков без потери качества. А у вас и так звонарь уже сидит, у него дым из ушей, не может ваш отдел продаж делать больше продаж, чем он делает сейчас. Но просто потому, что не может, потому что перегруз и так. То есть, либо мы понимаем, какой план продаж выставлять существующим людям, либо мы понимаем, каких людей и сколько надо добрать, чтобы добиться планового показателя. Давайте посмотрим здесь. Вот если нам надо делать 600 звонков, сколько это человека часов? Допустим, мы говорим 50 звонков в день, сколько дней вот тут надо? 12. То есть один звонарь нам это закрывает. Но на эти 600 звонков надо потом провести 72 презентации. Сколько презентаций в день может провести менеджер, который только этим занимается и больше ничем? Ну, пусть будет 3. 22 рабочих дня в месяц. Сколько он презентаций может провести? Совершенно. А надо 72. То есть, знаете, ситуация, когда мы говорим, вот, если у нас здесь один менеджер, то 72 презентации у нас не будет. То есть, звонаря еще все еще можно оставить одного, а вот менеджеру сюда уже нужно второго. Или вот эти цифры у вас не будет никогда. То есть, не просто как усилить отдел продаж, но еще и в каком месте его усилить, чтобы выйти на плановые показатели. Окей, допустим, собрали мы необходимое количество людей, привели плановый показатель в соответствии с кадровой политикой. Зачем еще нам вот эти цифры? Господа организаторы, можно еще чашечку чая? Зачем еще нам эти цифры? Себестоимость можно посчитать, но сама по себе эта цифра нам пока ничего не дает. Если мы не собираемся менять технологию, себестоимость привлечения это константа. То есть да, приятно ее знать, но не более того. Важно, гораздо важнее другое. Нормирование. Не зря спрашивал, какие цифры у вас. Чтобы выставить план по продажам, вот в этом бизнесе необходимо выставить план по звонкам, план по назначенным встречам, занесенным в Google календарь, там в Outlook, не знаю, чем вы пользуетесь, план по проведенным презентациям, план по выставленным компредам и план по согласованным договорам. И следить надо за выполнением каждого из них. Существует такая штука, которая называется опережающим показателем. То есть, грубо говоря, по количеству книг, по количеству проданных за месяц книг для беременных, можно спрогнозировать колебания в продажах памперсов через полгода. Понятно почему? Вот точно так же и здесь. Если провисает план по звонкам, не надо быть Мишелем Нострадамусом, чтобы сказать, что через, ну, сколько там занимает этот цикл сделки, например, через 2 недели, провиснет план по продажам. И можно даже примерно сказать, насколько он провиснет. Сделайте покап здесь, и через 2 недели он вас догонит вот тут. Сделайте покап здесь, и через 2 недели он вас догонит вот тут. Поэтому план должен быть выставлен по всем промежуточным показателям воронки тоже. Если у вас в отделе продаж есть только план продаж, то вы делаете что-то не то. Еще один вопрос. А что делать, если план продаж все равно не соблюдается? Мы можем понять, в каком месте возникла проблема. То есть, допустим, что у нас планово должно было быть 36 продаж, вот в этой воронке, а их только 18. Когда мы идем по воронке, мы говорим, было 600 звонков, сколько было назначено встреч? 102? Проблема не здесь. Тут все нормально, не трогаем. А сколько было проведено презентаций? Ну, 102. А сколько компредов было по итогу презентации выставлено? Оп, 36 вместо 72. Ага, говорим мы. Что происходит? То ли у нас начал косячить человек, который ездит проводить презентации, берем под контроль, смотрим, слушаем, пишем на диктофон, на видео, отправляем руководителя отдела продаж вместе с ним. И дальше либо мы обнаруживаем, что сломался вот этот человек, и надо его починить, либо кризис, господа, либо мы обнаруживаем, что просто клиенты стали хуже покупать. То есть человек все делает ровно как год назад, просто клиенты поменялись. И теперь вместо 72 компредов по итогам 102 презентаций просят только 36. Что делать? Вот эти цифры менять. Нет, понятно, что на уровне стратегии надо анализировать рынок, надо анализировать свой продукт, но самое простое, быстрое решение сказать, вот смотрите, ребят, вот у нас здесь 36, а надо, чтобы было 72. Вот если со 102 у нас 36, давайте сделаем здесь 204, и тогда здесь будет 72. Если это рентабельно. А чтобы здесь было 204, здесь должно стать 1200. Вместо 600. Да, это повышает расходную часть. Но если это все еще высоко рентабельно, то есть, грубо говоря, если вот здесь мы платим зарплату 30 тысяч рублей, а вот здесь берем 500 тысяч рублей маржи, я готов платить 2 зарплаты по 30 тысяч рублей, мне не жалко. Ну, жалко, но не более того. Не страшно, не проблема. И тогда мы по короткому пути мы просто говорим, если где-то сбоит воронка, мы просто от точки сбоя вверх начинаем увеличивать показатели, и это позволяет нам выйти на плановый объем продаж по итогу. Но для того, чтобы мы это заметили не по дороге на кладбище, для того, чтобы мы это заметили на начальных этапах возникновения проблемы, что нам для этого нужно? Статистика в режиме, ну если не real-time, то хотя бы день-два. То есть, помимо месячного плана 600 звонков в месяц, у нас должен быть еще недельный план 150 звонков в неделю. У нас должен быть дневной план 30 звонков в день. И начинать истерить мы должны не по итогам месяца, а по итогам дня. Ну, вернее, по итогам дня мы должны озадачиться, по итогам второго дня мы должны напрячься. По итогам третьего дня, если мы видим, что тенденция продолжается, мы должны начать дергаться и что-то менять. Вот для этого нужна воронка продаж. Чтобы понимать, на что мы способны, чтобы понимать, что нам изменить, чтобы мы были способны на большее, и чтобы держать руку на пульсе и поймать проблему, когда она возникает, а не когда она нас уже раскатала в лепешку, И чтобы на этом этапе можно было проблему быстро решить. Я подчеркиваю, увеличение количества звонков – это не лучшее решение, это быстрое решение. То есть не нужно быть специалистом, чтобы нанять второго человека, который будет сидеть и делать то же самое, что и первый. А продажи это уже может спасти. И только после того, как все вот это сделано, мы можем добавить следующий шаг. Оптимизацию нашей воронки продаж. Сперва все эти циферки, а только потом оптимизация, потому что иначе как вы поймете, что вы оптимизировали, если вы не знаете, стало лучше или хуже? Итак, леди и джентльмены, по воронке. Есть ли у вас вопросы, прежде чем мы сменим тему? Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вы свою воронку считаете? Если да, то как на видео?
Ну, цифры я приводить не буду. Поэтапно, ну, скажем, по открытым мероприятиям. Выглядит она примерно так. Вот у меня какое-то количество входящих запросов от тренинговых центров. Александр, а могли бы вы приехать? И я отвечаю, либо мой ассистент отвечает, там, в принципе, да, Александр, вот в эти даты, о которых вы говорите, мог бы приехать, ну или нет, не мог бы, но мог бы, там, скажем, тремя днями позже. И вот ценник. Соответственно, после этого либо тренинговый центр просто исчезает, ну, в смысле, исчезает совсем. Перестает отвечать на письма, перестает отвечать на звонки, так тоже бывает. Либо он подвисает, и тогда вот идет такой оптимизационный шаг. Алло, мы про вас помним. Вы нам не ответили, так мы сами к вам пришли. Ну, дальше либо идет переход дальше. Да, мы согласны на эти условия, давайте назначать конкретную дату. Дальше, соответственно, если конкретная дата назначена, ну, собственно, все, тренинг ставится в расписание. Это достаточно простая воронка.
Входящий поток. Угу. А исходящий поток.
Ну, то есть, как возможно, какие-то... немножко нескромно так говорить, исходящего у меня просто нет. То есть вот здесь я работаю известностью, здесь я работаю раскрученностью, у меня весь поток входящий. Итак, леди и джентльмены, еще вопросы. Раз. Два. Продано. Итак, а вот теперь у меня вопрос к вам. У меня на часах 22:15. И вот тут я оказался в небольшом затруднении, потому что с одной стороны я вам обещал 10 способов. С другой стороны, мы пока что успели только... Вот тут 4, 7 или 8... Но в принципе мне-то уже пора, потому что я отсюда еду не в Москву, я отсюда еду дальше в Подмосковье, и, в общем, хотелось бы лечь спать еще сегодня, а с каждой минутой шансы на это тают. Поэтому давайте сделаем так. Давайте мы сделаем сейчас там, 5-7 минут вопросы и ответы. О чем угодно. И на этом я, пожалуй, мастер-класс закончу. Я напомню, что если вам нужно больше способов поднять продажи, вот у меня еще есть 5 книг, которые я могу вам предложить. Экспресс-маркетинг. Я напомню также, что есть еще семинары 28, 29, 30. Ну, а сейчас вопросы и ответы. Кто первый, кто-то руку поднимал? Я помню, да, пожалуйста. Господа, тишина. Если кому-то не интересно, можно тихонько встать уйти. Если интересно, тогда слушайте. Да, пожалуйста.
Я, да?
Да, только громко.
А скажите, вот для интернет-магазина, какие, на ваш взгляд, самые три способа хорошие?
Господа, вот это один из тех вопросов, на которую мне тяжело отвечать вежливо. Но я попробую. Скажите, пожалуйста, какие три таблетки самые лучшие? Цианистый калий не берем.
Аспирин,
интересно, но один.
Ну, вы понимаете, если у вас, если у вас, например, рожистое воспаление, я вас поздравляю, вы умерли. Потому что ни аспирин, ни анальгин от него не помогают. То есть врач обычно говорит, что, вы знаете, Александр, прежде чем рекомендовать таблетки, надо понять, чем вообще человек болен, чем будем его лечить. То есть, чтобы понять, что рекомендовать интернет-магазин, надо сперва понять, для кого он, кто клиенты. Во-вторых, как с этими клиентами вообще надо коммуницировать. В-третьих, в каком месте проблема, то есть то ли клиентов найти, то ли сделку закрыть, то ли сумму чека поднять, то ли клиента вернуть, то ли все сразу. И уже исходя из этого назначать какие-то рекомендации. Я знаю, что это не тот ответ, которого вы ждали, но это правильный ответ. Вообще, господа, вот, позвольте, я потрачу минуту на лирическое отступление. Как знают некоторые из вас, я не только бизнес-тренер, я еще и в далеком прошлом тренер по боевым искусствам. Вот как-то раз приехал в Израиль мастер очень высокого уровня. Провел открытый семинар, потом говорит, я готов провести еще вечером мастер-класс, но от черного пояса и выше. То есть не всех пускают. У меня черный пояс, я прихожу. Я чемпион Израиля, посмотрим, чему ты меня научишь. И выходит мастер, говорит, ну, встаньте в стоечку. Что вы рассматриваете? Стоечку. Ставите для посторонних. Прекрасно. Поменяйте стоечку на правостороннюю. Здорово. А теперь шаг вперед. И второй шаг вперед. До стеночки просто дойдите в стойке. Тут же народ начинает возмущаться. То есть, мужик, ты ребят не попутал. Тут вообще люди уже с черным поясом, а ты самую базу даешь. А, говорит он, позвольте, я объясню. И читайте еще раз стоечку. Ну и дальше вот то, что происходит, это примерно как бульдозер, проезжающий по Кегельбану. И человек идет, и он не бьет, он так толкает немножечко, и люди сыплются. То есть на ногах не остался никто. А я снова говорю, там стоят люди там со своими учениками, там люди, у которых уже в учениках там есть черные пояса. Там люди на уровне чемпиона Израиля, чемпиона Европы, и падают как кегли. Боря Борохов, по-моему, не упал, чемпион Европы по борьбе. Ну, советская школа дзюдо. И мастер говорит, проблема, говорит, у вас со стоечкой. Позвольте, я покажу. И становится сам, говорит, уроните меня. Ну, вы пробовали медного всадника уронить? Примерно такое же ощущение. Стоит мужик, ростом мне где-то вот макушку на уровне носа. Легче меня килограмм на 20. И при этом я делаю вот так. И отбрасывает меня, а он стоит. Вы понимаете, вот это говорит, разница между правильной стойкой и неправильной, вы ее сейчас увидели. Так вот, вас я сейчас буду учить, как стоять правильно. А если успеем, то еще как правильно ходить. То есть поймите, вот эти вот вещи, о которых я вам сейчас говорю, понять, кто клиенты, что им нужно, с чем они к вам приходят, на что они смотрят. Это основа. Это стоечка. Даже не стоечка, это вот вдох-выдох. Но если это не довести до ума, то никакие дядя покажи приемчик не помогут. Ну, вернее, помогут, пока с другой стороны такой же дядя покажи приемчик. А потом на рынок выходит компания, у которой правильная стоечка и правильное перемещение, и правильная техника удара, и хорошо, если вы успеваете свой бизнес продать. Итак, леди Джентльмен, еще вопросы? Да, пожалуйста.
Ну, у вас осталось 7
лет. 5.
У вас кризис продаж, вы не продали все. Как вы поступаете
в этой ситуации? Ну, я расскажу, у меня еще 3 семинара. Ну, то есть 2 семинара, 3 дня. Я думаю, что 5 книг уйдут. То есть то, что они остались, это в принципе хорошо. То есть я брал с запасом, так что я их пока просто спокойно вот здесь положу в переговорке. И если их до семинара никто не купит, я спокойно продам на семинар. Ну, их было 40, понимаете, в начале мастер-класса их было 40. Вот 40 экспресс-маркетинг и 10 больше денег от вашего бизнеса. Я уже понимаю, что больше денег можно было взять 20, это было бы нормально. То есть я ожидал, что у меня останется где-то 10, то, что осталось 5, это показало, что в принципе планирование у меня было хорошее. Вот если бы из 40 осталось 35, вот это был бы кризис. Да, пожалуйста. С чьим отделом? С чьим маркетинговым отделом?
Конечная операция – это руководство компании, которое влияет бизнес. И что бы вы порекомендовали, скажем так, какую стратегию выбрать, понятно, что его можно как такой перспектив ставить?
Ну, снова, это будет основа, это будет стоечка. Вот, господа, кто из вас руководит компанией, которая заказывает какие-то мероприятия? О, какого плана мероприятия? Корпоративы. Кто из вас руководит компанией, которая заказывает корпоративы? Ну, хотя бы разово. Прекрасно. Ну вот, как бы вы... Роман, я правильно помню?
Да.
Вот, Роман, встаньте просто на ноги. Как вас зовут? Юрий, подойдите поближе, чтобы не орать. И предложите Роману свои услуги.
Здравствуйте, Роман. Вы занимаетесь организацией мероприятий 2003 года. Хотели бы провести для вашей компании и летние мероприятия, и зимние. Есть пакетная цена.
Позвольте, я сразу вас остановлю. Потому что в принципе, вот, вы смотрели «Доктор Хаус»? Вот я его не смотрел. Почему? Тут надо пояснить. Я 8 лет работал в больнице, до этого я начинал учиться на биолога, не доучился, моя жена врач. Бывший зав. Отделения функциональной диагностики в первой городской больнице Екатеринбурга. И вот нам подарили диск с пилотным выпуском Хауса. И, соответственно, сидит доктор Хаус, открывается дверь, заходит мужик, говорит: доктор, у меня какая-то фигня, я стал оранжевым. Ну да, говорю, ежику понятно, передоз, каротина. Конечно, говорит Нюша, морковного сока надо меньше пить. Минуты через 3 до этого доходит Хаус. После этого мы сериал не смотрели, стало неинтересно. Возможно, что-то упустили, неважно. Вот вы сейчас зашли оранжевенький такой. То есть поэтому я вас на середине фразы останавливаю. То в чем была печаль? Человек приходит и говорит: ребят, я вообще понятия не имею, что вам надо, но я вам предложу. Спасибо. Как бы это... Да, поймите, я не продажник. Я тренинги по продажам не веду, даже если просят, отказываюсь. Но вот даже на том немногом, что я в продажах умею, ну, снова, моя позиция – позиция маркетолога. Сделай настолько хороший продукт, чтобы уже не сложно было его продавать. Так вот, поскольку я не понимаю, что нужно Роману, что я сделаю? Важно ли это? Роман. Роман. Лех читал? Роман. Если бы я пытался вам продать организацию мероприятия, я бы спросил: Роман, скажите, пожалуйста, предполагаете ли вы, ну, либо в вашей компании, либо, ну, как вы говорите, частные мероприятия, либо как частное лицо, вы, возможно, ваши близкие, что-то в обозримом будущем праздновать? А если не секрет, что именно? Супер. То есть, с одной стороны, вы, как руководитель, хотите отметить свой день рождения, а с другой стороны, вы, как глава компании, хотите отметить главчину компании. Ну. То есть, окей, я уже примерно понимаю, о чем с человеком можно говорить. Я еще ничего не предлагаю. Но я уже примерно понял. Да. И, соответственно, второй вопрос – это вопрос, ну, снова, поскольку я в вашем бизнесе разбираюсь не так хорошо, как хотелось бы, я начну, например, с вопроса о масштабе. Я скажу, Роман, ну давайте с дня рождения начнем. Наверное, вам это как-то ближе к сердцу, чем небольшим компаниям. Скажите, а сколько человек вы планируете собрать на свой день рождения? И сейчас, Полезная информация?
Да.
Дальше. Я бы спросил, скажите, а вот как вам бы хотелось отметить день рождения? Это скорее вот застолье или это скорее какая-то движуха, там физическая активность на природе? Или это, к примеру, какая-то вот активность, но скорее такая интеллектуальная, под крышей помещения? Полезная информация. Понимаете, и где-то вот здесь, еще после пары вопросов, я бы наконец начал что-то предлагать. То есть еще даже не здесь, еще пара вопросов вдогонку, ну просто снова, я не настолько хорошо понимаю ивент-бизнес, чтобы быстро эти вопросы сгенерировать, не копаясь в интернете, не гадая, что-то надо спросить. И вот насколько легче будет мне продать предложение, которое я сделаю Роману для проведения его дня рождения, человек на 50-60, которые соберутся за столом, но не будут все время за столом сидеть и жрать, а будут от стола отходить в какой-то движухе, участвовать, к столу возвращаться, насколько легче мне будет сделать предложение, которое Роману захочется принять, по сравнению с ситуацией, когда я прихожу и говорю: Роман, здравствуйте, мы с 2003 года на рынке, я понятия не имею, что вам нужно, но у меня есть для вас комплексное предложение со скидкой. Леди и джентльмены, на этой оптимистичной ноте я завершаю содержательную часть своего мастер-класса, и у меня к вам есть один простой вопрос. Вопрос, правда, очень простой. Кто из вас выходит хотя бы с парой-тройкой вещей, которые уже завтра вы начнете делать? Поднимите руку, пожалуйста. Окей. Я доволен, мы правда продуктивно провели вечер. Леди и джентльмены, спасибо за внимание.